Итак, добрый день. Мы продолжаем проявленный курс подготовки и начинаем второй синтез огня, который называется «Тишки», который называется теперь «Метагалактика ФАП». Для тех, кто пришел первый раз, вы попали уже на второй синтез, на второе занятие, и мы продолжаем наши этапы развития, которые, в общем-то, мы закладывали на первом синтезе. Но вот в процессе синтеза, в процессе первых там часов, мы пообщаемся, и вы увидите, чем мы занимаемся. Вы можете зайти сесть. Да, пожалуйста. Вот там есть свободные места.
Спасибо.
То есть я не буду сейчас специально обращать внимание на новеньких, тем более некоторые вот подтягиваются и рассказывают что-нибудь новенькое. Мы сейчас сразу начнем рассматривать, что такое метагалактика, и попробуем пойти этим путем. Потом дойдем до нового рождения. Я чуть позже расскажу, что это значит, потому что мы на первом синтезе не прошли это. И через это мы осмыслим, каким синтезом, каким путем, какими задачами мы занимаемся. Ну а потом уже через 2-3 часа новенький, кто пришел просто познакомиться, можете определиться, стоит этим заниматься, не стоит. Двери всегда открыты, мы их иногда закрываем, чтобы не звучало, и все. Значит, меня зовут Виталий. Извините за голос, он садится. Вот такая у нас смена какая-то климатическая. Ну, я уже вел первый синтез и буду продолжать вести проявленный курс подготовки, в том числе и с вашим курсом. Итак, просто метагалактика ФАП. Давайте просто вспомним. Сейчас у нас начинается Пасха у православных. Я понимаю, что религиозно мы принадлежим, бывает, разным конфессиям, но можно любой праздник, тот или иной, в принципе, использовать для каких-то наших нужд. Понятно, что Пасха – это прежде всего, с одной стороны, распятие – это трагедия, а с другой стороны – это воскрешение. Что есть смысл воскрешения Христа на Пасху? Вот с точки зрения простой житейской христианской мудрости. Понятно, что он умер, он воскрес. Некоторые считают, что это идеологически, некоторые считают, что это абстрактно. Я считаю, что это конкретно. То есть, более того, плащаница, как бы там к ней ни относились, это конкретный инструмент, итог, можно сказать, одного из воскресших тел. А можно сказать, что это тело и самого Иисуса Христа. По некоторым данным, возможно, это тело самого Иисуса Христа. Я единственное не знаю, ту ли плащаницу исследовали ученые. Вот всего лишь вот этот вариант. Но то, что плащаница Христа была известна первые 3 столетия после его смерти, это точно. Просто не особо это все было. Значит, для новеньких. Самый сильный и самый страшный огонь передается по телефону. Почему? Потому что любая техническая среда, она очень хорошо передает любую энергию. За энергией следует свет, за светом дух, за духом огонь. Так вот, когда вы включаете технику и с кем-то общаетесь, вы уже находитесь в огне, даже если вы это не видите, не понимаете. Знаете, мы очень часто дышим тем, что мы не понимаем. Это не значит, что этого нет. Вокруг нас атомы, молекулы, среда насыщена какими-то зарядами, а мы это не замечаем, мы просто это вдыхаем, выдыхаем. Начиная общаться по телефону, вы передаете эту среду тому человеку, который на другом конце провода. Вы можете это не замечать, но тот человек получает под дых, это легко сказано. Физически он вначале ничего не почувствует, а потом ему как-то станет плохо. Первые годы синтеза, года 2, мы это не особо отслеживали. Это вот 2001-2002. Пока однажды чело, вот так же случайно, на синтезе не ответил на звонок, человеку стало плохо вплоть до реанимации. Физически. Она в шоке приходит на второй раз. Мы начинаем раскручивать. И Владыка нам говорит, телефон. Она по телефону, а мы вошли преддверии хорошей практики, это было к концу вот такого же первого дня, тоже начинающая чела первый раз пришла, и она по телефону, мы уже подготовились к практике, пару слов ему сказала, и этот огонь ему, с усилением этих слов. Все. Она в шоке говорит, что делать? Выходить прощение просто тебе. Ну, ему, естественно, просто так не передали владыки, есть за что. Но он выжил, там все остальное. Реанимировали товарища. То есть, и потом владыка нам объяснил, что людям неподготовленным, которые не всегда хотят здесь быть, не всегда готовы здесь быть, случайно позвонили. Иногда не случайно позвонили, а их подзудили товарищи, которые делают вид, что все случайно происходит. Естественно, огонь на таких товарищей реагирует очень жестко. И не факт, что, даже если это чистый, светлый человек, не факт, что его не спровоцировали какие-нибудь нечисти. В итоге чистый человек, если его спровоцировали нечисти, получит за нечисть. А нечисти весело. И мы сами подставляем своих под плаху. Зачем? Поэтому очень вам советую не отвечать на синтезах. Это новенький. Старенький уже это знает. Это не потому, что там нельзя. Во-первых, некорректно, когда другие чем-то другим занимаются. А потому что мы реально знаем, что очень часто это заканчивается печально. Конечно, до смерти еще не доводили. Лучше не надо. Ну, понятно. Чем вы дитя не тешились? Бывает всякое. Ладно, вернемся. Итак, Христос. Насчет плащаницы. Вспоминаем, в египетских практиках и в египетской школе. Ну как без телефона? Ну хоть капельку еще взять. Ну хоть капельку. Просто этот человек ко мне обращался в прошлый раз, я даже знаю проблему, которая вертится сразу же, как только начинается синтез. Ну еще капельку. Ладно. Извините, ну, шутка. Так вот, есть египетские практики, когда... Проходите, не останавливайтесь, проходите и там садитесь на свободные места. Спасибо. Есть египетские практики, когда чела в предыдущую эпоху проходили посвящение, их ложили в саркофаг, накрывали маленькой многотонной крышечкой, и ты должен был силой своей энергии открыть крышку или же выйти из саркофага, не открывая крышку. Это была вершина мастерства. Это описано как египетские практики. Этим занимался в том числе владыка четвертого луча Серапис. До Серописа этим занимался другой владыка, потому что Серапис – это один из молодых владык, как Иисус. Ну, вы мало это знаете, но он где-то тоже стал во главе четвертого луча в середине пятой расы. Ну и теперь представьте, если чела, проходя египетские практики, открывал крышки саркофага, растя свою психическую энергию языком Агни-йоги, вы что думаете, он не сможет пройти сквозь белую ткань? Просто подумайте. Это описано. И когда говорят, вот, плащаница, это особый случай, согласен, это особый случай. После распятия, после креста пройти сквозь ткань, может быть и сложно, больно было. Но раз Иисус воплощался как чела, адептом, это пятое солнечное посвящение, очень высокое. В ту эпоху это буквально вот единица людей была. И стал учителем луча, в его духе пройти сквозь ткань, некорректно выразить, расплюнуть. И если религиозно посмотреть, это священно. Если посмотреть с точки зрения ученической подготовки, это естественно. А то, что в отличие от саркофага, который каменный, ткань оставила его отпечаток, причем негативный, который лишь говорит о том, что это естественный отпечаток, это проблема ткани. Напоминаю, кто не знает этой тонкости, ученые доказали, что ткань не развертывала, не распеленовывала тело. Она как была, так и осталась. Тело просто исчезло внутри. То есть есть вариант, когда отпечаток остается, ткань открывают и все смазывается. Здесь ничего не смазывалось. Как вот запеленали, Так все и осталось. Почему я говорю, что сама плащаница – это факт бытия таких, как Христос. Я не могу говорить о… Кстати, по римской истории, римским историкам, Христов было много, но одного запомнили. И не только потому, что его распяли, и не только потому, что он был царского рода, а потому что ученики действительно увидели, что в его теле появилась душа и появилась чаша Грааля. То есть появилось нечто, чего у других не было. И вот метагалактический путь и путь в метагалактику, как ни парадоксально, начинается с пути Христа. В общем-то, в метагалактике синтезируются четыре пути. Путь Будды, путь Христа, путь Майтрея – это путь новой эпохи. Этим мы сейчас занимаемся частично. И путь Аватара – тоже путь новой эпохи. То есть два пути из предыдущей эпохи и два пути, которые развиваются в новой эпохе. Почему в новой эпохе? Потому что Майтрея – это Будда грядущего на буддийском языке, а на христианском – это Христос второго пришествия. То есть тот Христос, который должен был прийти к концу тысячелетия, вот в наше с вами время, или который пришел. Есть такая маленькая тонкость с этим связанная. Сейчас вернемся к этому. И, соответственно, Майтрея, как второе пришествие Христа, это какой-то новый путь, который в развитии, подчеркиваю, не в застолблении христианства, а в развитии христианства, в преодолении христианства и в выражении христианства по-новому, новым языком, новыми возможностями, мы в новую эпоху должны основать. Не без основания, потому что мы этим занимались серьезно, мы считаем, что этот путь в том числе в синтезе выявился. Я говорю «в том числе», потому что если быть эгоистом, сказать, только мы тут вот… Да, мы это исполнили, но я не могу сказать, что только мы. Пока мы не встретили учение, которое нам предложило адекватный ответ такой же. Но в буддизме масса направлений, в христианстве тоже. И не факт, что владыки где-то в другом месте тоже могут развернуть какой-то путь. Может быть, даже с точки зрения новой эпохи. Но в том, что мы занимаемся, мы уверены, что мы этот путь выразили. Мы нашли эти ключи, нам удалось это исполнить. И в том числе практика стражника, о котором мы говорили, мы с вами еще не говорили, будем говорить, это практика пути Майтрея. Как это ни парадоксально звучит, потому что Майтрея – это глава воинства учеников, развивающих и развертывающих новую эпоху собой. Вот в преддверии Пасхи, что называется, я бы хотел, чтобы вы осознали, используя праздничную дату, что синтез, когда мы говорим, что синтезируют что-то из предыдущей эпохи, мы не абстрактно это говорим, а мы действительно некоторые наши направления начинали выражать из предыдущей эпохи и занимались ими. Почему? На пустом месте ничего не бывает. И вот одно из непустых мест – это путь Христа, который продолжил развитие в синтезе. И мы его развернули по-новому. Вернемся к воскрешению. Когда Христос становился учителем и воскрес, преобразил вот эту плащаницу, он получил новый синтез, синтез двух миров, тонкого и физического мира. Сейчас мы будем это рассматривать схематически. Дело в том, что любая жизнь строится разными уровнями или разными присутствиями. В предыдущей эпохе называлась разными планами. И на планете существовал физический мир, вот как мы сейчас живем, тоже физический мир. И утонченный, более тонкий мир, куда люди ходить не могли. Почему? Потому что у них не было души. Если вспомнить древнегреческие трагедии, до Христа существующие, то ученые сейчас выяснили, что после смерти у всех греков в традиции было, что живут в каком-то подземелье по Гомеру, живут как-то сыро, мрачно, ну и так далее. А после Христа появились цвета и все остальное. И когда мы говорим о распятии Христа и о спасении, что Христос там спас человечество, возникает вопрос, почему Он спас? Кто мучается моим голосом, идет Пасха. И нас все вспоминают. А мы идем с вами путем Христа. Второй синтез – это путь Христа, только метагалактики. И многие сигналы до нас доходят, и приходится это все перерабатывать. Есть одна проблема. С одной стороны, на праздник можно очень многое, а с другой стороны, на нас по-праздничному влияют. Видите, я сразу вообще замолкал. Поэтому, пока идет праздник крупный и религиозный, нам приходится выдерживать силу веры, которая, с одной стороны, хорошо и вдохновляет и нас, и тех, кто верит, а с другой стороны, всякая вера бывает разная. Всякое разное бывает в вере. И кто-то верит искренне в чистоте, а кто-то ненавидит не менее чисто. Понимаете? Это и то, и другое чисто. Но ненависть в защиту учителей, в том числе Иисуса Христа, приходится преодолевать чел и пережигать собой. Мы ведь стражники в том числе. То есть чел в пути Мальтрея. Поэтому, когда на любую веру начинается неадекватное взаимодействие, при адекватном вдохновении возникают конфликты. А в Идиве все эти конфликты вылазят, и мы их разрешаем. Вот вы видите на моем голосе. То есть, если со старшей группой я еще это не замечал, к младшей группе, ну, с утра, младшая группа это усиляется. Почему? Ну, у нас же идет к воскрешению время. К ночи. Завтра все яйца таскать будут. Интересно, почему? Я даже знаю, почему. В предыдущей эпохе слово отца и образ отца прятались в яйце. Аж на седьмом плане. И в 2000 году, когда мы добрались туда, на седьмой план, мы буквально вскрывали дух человека и человечества из яйца. Я не шучу. Взламывали яйца, это визуально виделось нашими челами. Стяжали оттуда образ отца и слово отца и отпускали дух. Поэтому, когда вы носите пасхальное яйцо, с одной стороны, это символ. Но с другой стороны, визуально, это реально, когда наш дух купировался на планете в ту форму, которая называется яйцом. Некоторые скажут, ну это сумасшествие, это, понимаете, есть история, которые записаны энергетически, духом огня. Знаете, дух пишет наши действия. Вот так же все действия на планете записаны в духе планеты. И когда вы научитесь читать дух планеты, а он читаем, в том числе как хроники Акаши, ну сейчас у нас хроники истории, эти слова подтвердятся. Но пока вы не умеете видеть на других присутствиях и будете этому учиться, пока подтверждать нечего. Для тех, кто пришел первый раз, могу создать еще один шоу. На планете раньше, до нас, людей, вот когда динозавры жили, жила разумная цивилизация динозавров. Она жила тоже недолго, 2-3 тысячи лет. Ну, яркая. Мы с вами тоже живем 1,5-2 тысячи лет. Ну, сейчас говорят и 5, ну, то же самое, ну, 2-3-5, немного. И они были разумными. И отпечаток духа на нашей планете, в том числе, но нес разумный динозаврообразный вид. А динозавры, в отличие от живородящих млекопитающих, откладывали яйца. И у них они назывались яйца духа. Потому что вначале в яйце была простая жидкость с элементом духа, и только потом формировался телесный сгусток. Ну, куриное яйцо разбивали. Это, кстати, маленький динозаврик. Шучу. Птицы, продолжатель динозавров. Так вот, насчет разума динозавров я не шучу. Я понимаю, что говорить сейчас такое рано, но раз сказал, то сказал. Мы встречали на присутствиях у владыки Куткуми в кабинете представителей расы динозавров. Владык причем из этой расы, не с нашей планеты, это было метагалактическое явление, в одной из галактик. Мы обсуждали, как наша раса будет развиваться по метагалактике, потому что один из типов разума, который существует в метагалактике, это человекообразных динозавров. Голова была похожа на нас, только лысая. Буддистам это ближе. Да? Я видел только две руки, что под этим я не видел. Одеяние было длинное. Нас особо близко не подпускали. Но мы так переглядывались с ними. Владыка нам сказал стоять. Благо мы были вдвоем. Если бы я был один и смотрел на это все, наверное, я бы подумал, что я с ума сошел. Ну, на тот момент это был такой первый, ну, второй контакт, будем так говорить, но первый такой яркий, когда мы видели разумных представителей другой цивилизации, причем у владыки, а не где-то там на НЛО, с которыми обсуждались системы развития. И вот тогда я понял, что на нашей планете были какие-то разумные представители, не обязательно этой цивилизации, но динозавров, они погибли, к сожалению. Это для нас это остатки знаменитой цивилизации нагов. Поэтому в Индии даже есть воспоминания о разумных змеях, драконах и всех остальных. Это вот воспоминания о той цивилизации. Насколько все ли они погибли, или кто-то из них остался, насколько это было вот так исторически переплетено, честно говоря, я не знаю. Динозавры погибли очень давно, с точки зрения наших историков. Но опять же, с точки зрения археологических фактов. Допустим, сейчас находят очень много маленьких фигурок в Южной Америке, где малыши катаются на маленьких динозаврах. Люди. Ну, фигурки такие. Вот Бразилия, Аргентина находят. Недалеко от пустыни Наска находят. И если вначале это считалось фантазией одного, пока нашли несколько фигурок в одном месте, то когда их начали находить в разных местах и много, поняли, что это не фантазия, а целая культура. Вначале объявили, что это так, люди фантазировали, что они хотели бы кататься на этих животных, ну типа как китайцы ездят на драконах. Вот это знаменитое китайское шоу «Драконы». А потом один палеонтолог увидел фигурку, узнал динозавра, нашел эти кости. И единственный вывод, который нужно сделать, что, оказывается, в домашнем хозяйстве индейцев, пока не вымерли, использовались какие-то домашние динозавры. Ну, можно посмеяться, сказать, большие куры или страусы. Птицы продолжают динозавры. Только именно вот динозавры виды. Вывод такой сделать можно, но вся ученая братья поднимет это на смех. Страшно. Поэтому этот факт тщательно не исследуется. Я подбирал слово. Он видится. Но это артефакт. Эту мифологию невозможно объяснить, как невозможно объяснить многое, что происходило в Южной Америке. Далеко и неправда. Вот когда это найдут в Европе, придется объяснять, пока не нашли. Европе еще везет. Ну, я думаю, найдут. Поэтому, возможно, какие-то остатки динозавров жили параллельно и с нашими цивилизациями, существующими относительно недавно. И не все они погибли вот так давно. Ну, чтобы вы вообще не пугались, крокодилы – это тоже представители вот того самого вида. А есть акулы, которые живут много сотен миллионов лет. И, в общем-то, страшно. Если не миллиардов, есть такая акула, которая до сих пор живет. Поэтому не все могли вымереть, и многие продолжали жить. И могли выжить, в том числе и разумные динозавры. Звучит страшно, но очень корректно. Поэтому, когда мы начинаем говорить о метагалактике, мы должны понимать, что там есть разные формы разумной жизни. И человеческого биологического типа, такого как у нас, там очень мало. Поэтому целая команда метагалактических владык была заинтересована в нашем развитии, чтобы мы восстановили человеческую расу с таким типом, с таким разумом в метагалактике. Мягко говоря, она погибла. Она была. В том числе некоторые боги, те, которых мы называем богами в человеческом теле. Небольшая группа, пару-тройку сотен человек, прилетела на нашу планету. В том числе были генетические эксперименты, чтобы они смогли здесь остаться. Они не могли дышать нашим воздухом. Я тоже корректно могу сообщить. Эти данные в иерархии есть. И вот Адам и Ева, когда Еву из кости Адама, можно сказать, клонировали, а можно сказать, как это из клеточки вырастили. А Адам – это человек, которого, в общем-то, в лаборатории этой группы существ воспроизвели. Почему? Они не могли из этой планеты вылететь обратно. Неважно, или техника сломалась, или их не пускали, вот это я не могу сказать, не рассказывается. И они знали, что рано или поздно они умрут, и надо в кого-то воплощаться, то есть переводить свое тонкое или там эфирное тело из физики одной, физику другую. В обезьян и в тигров переходить не хотелось. Поэтому они всю свою аппаратуру, всю свою энергию потратили на развитие человека. Ну и интересный факт. Я бы никогда этим не стал заниматься, читать. Я понимаю, что это сумасшествие, вы скажете, полный бред. Как хотите считать. Знаете, 10 лет назад мы говорили, что на планете будет смена климата. Пол зала говорил, полный бред. Ну, все говорят, климат вечен. Сейчас все говорят о смене климата. 10 лет назад мы говорили, что метагалактика звучит нотой фа. Ну, полный бред. Какая фа? Ну, метагалактика. 4 года назад ученые услышали в вибрациях метагалактики мелодию, записали, обработали компьютерно, и пошла мелодия фа диез. Метагалактика звучит фа. Наше тело так радовались, у нас там где-то на компьютере даже фрагмент этой. Оказывается, это метагалактика фа, это название этого синтеза. Звучит нотой фа. Когда мы 10 лет назад говорили, нам говорят, да, это бред, ну ладно, что с него взять. А когда это ученые открыли, все сказали, ну не может быть. Оказывается, фа звучит. Поэтому у нас есть объявления, которые странные, сумасшедшие, которые вас провоцируют, заставляют думать по-иному и не всегда совпадают с вашим мнением. Это и будет. Мы иногда так жареные факты по праздничному рассказываем и смотрим, выдержите ли вы. Вдруг ваш разум не выдержит, вы нас пошлете. Ну и спасибо. А что? Без проверок не бывает восхождения. Иерархия строится проверками. А вы входите в путь иерархии. Ну и что, что вы новенькие или старенькие? Вы можете не согласиться с этим, а у вас что, есть другие факты? О фигурках, как о фактах я сказал. О том, что я встречался с той расой, и это была не фантазия, я сказал. То, что мы учим вас ходить по метагалактике, вы будете этому учиться. Если владыке понадобится, вы встретите. Некоторые говорят, а вот мы ходим, вот тут старенькие сидят и не встречаем. Очень простой вопрос, а вы готовы? У нас был один анекдот, вот когда мы начинающих и новеньких обучаем ходить по метагалактике, однажды одна группа чела решила сходить в гости к другой группе чела в их дом на присутствиях. Это было знаменитое шоу. Когда меня, нас вдвоем, срочно вызвал ведущий Хидива, владыка Кутхуми, и сказал разнять. То есть вышли наши чела, но на тех присутствиях на тот момент они не могли до конца поддерживать форму человеческого тела. То есть такое понятие, синтезобраз выражает всю твою суть в настоящем, наверху наоборот, лице. Это сейчас мы изучили, после этого нашли форму тела, когда мы четко поддерживаем чистоту лица и чистоту тела. На тот момент мы это еще не умели. И вот наши пошли в гости, но не сумели поддержать облик человека и ученика. Те оказались тоже видящими и сказали, сушняги нападают. Достали ученические мечи и в бой за свой дом. Вполне по-ученически. И две команды умных, в кавычках, учеников, на мечах ученика дерутся, ну, хочется сказать, только перья летят, может, и летели. При этом убить никого не могут, потому что у всех мечи чела, а чела своих не убивают. То есть даже ранить не могут. Бились настолько вдрызг, что все устали, нас вызвали, сказали разнять. Мы их разняли, созвонились с этими домами. Запретили потом ходить в гости, до сих пор запрет, кстати, действует. И это у нас один из анекдотов недоразвития. То есть когда мы и развиваемся, и не всегда видим, да, и реально можем оценить друг друга. Поэтому, когда мы говорим о встречах вообще с другими цивилизациями, понятно, у них тип культуры другой. Если вдруг у вас хоть меч выскочит, ведь может нападение быть на всю нашу планету. Цивилизация есть намного более развита и менее развита наша планета. Зачем провоцировать нашу неготовность? Вот в этом проблема. Мы это видим просто контакт, знаете, как это? Собачки радуются там кому-то. А там видят не контакт, там видят общение, и мы должны быть готовы к нему. Поэтому, когда мы говорим о метагалактике, это совсем другой путь развития. Мы ему учимся. Вернемся к Христу. И путь Христа предполагает, что мы рано или поздно воскрешаем. И Христос, который прошел вот эту ткань, плащаницу, на тот момент это была ткань, потом стал плащаницей, он фактически показал, что можно синтезировать два мира в одном человеке. Но он это показал по итогам своего восхождения как учитель. Хотя я считаю, и данные все есть о том, что он жил после этого, ушел в другие страны, в этой не остался. Но есть такое понятие пика ученичества. Вот некоторые говорят, вот он жил после этого, а как он мог жить после этого, если бы он был таким? Есть один интересный факт. Вначале это был мальчик Иисус, или там Иегуша. И есть очень знаменитая фраза, которая нам когда-то помогла развиваться. Один старец пророк, когда Христа несли крестить, ну, по-иудейски там, не знаю, на обрезание, наверное, он сказал, что вы ему поклоняетесь? Все человек, и он должен еще стать, кем станет. Ну, знаменитая фраза. Ну, с одной стороны, понятно. Здесь можно сделать два вывода. Первый. Христом может стать каждый. Все человек. Тоже человек. И он еще должен стать тем, кем станет. То есть он может стать. Понятно, что это был подготовленный человек, его видели. Но все человек. И он еще должен. Вот это он еще должен, значит, может и не стать. Хотя должен. Ведь были ученические воплощения, которые не удавались. В том числе и у очень подготовленных и учеников, и учителей. Да-да-да, были. И такие тоже были. И вот отсюда есть вывод. Христом могут стать многие. А что было в момент вот этого мальчика? Когда он дорос до тех же 30 лет, у нас есть так называемый путь аватара. Один из путей аватара гласит, что ученика высокой подготовки осеняет более высокий владыка. На тот момент это был владыка иерархии. У владыки иерархии в пятой расе было имя Христос. И, ну, грубо говоря, ученик на какое-то время отдает свое тело в жертву. Этому телу. И с 30 лет в теле Христа начал выражаться вот это внимание. Дух владыки иерархии. То есть личность Иисуса, а дух владыки иерархии. Той эпохи. Пятый раз. Дух Христа при этом оставался, но был замещен духом владыки. Я думаю, договор был до рождения, все в порядке. Некоторые говорят, ну как это же страшно. Это же невозможно. Вы одежду меняете? Это страшно. Это невозможно. Вообразите, что для духа наше тело это как одежда. И в разных воплощениях он это может менять. Я понимаю, что вы сейчас скажете, это невозможно, это мое тело, пока не умрешь. А когда ты несколько жизней подряд увидишь, как ты умираешь в одном теле, а потом сознательно воплощаешься в другом, если у тебя, как у подготовленного ученика, это в памяти останется, и ты будешь помнить предыдущие воплощения, где ты был в других телах, в том числе в женских или мужских, а дух воплощается в разные тела. Тенденция ближе к женской или к мужской. Но иногда мы воплощаемся и в других телах. И, допустим, ты это помнишь. Как ты будешь относиться к телу? Священно, но осознавая, что это тоже бренно. Из праха пришли и в прах уйдете. Бренность. Вот ученики с высокой подготовкой в пятый раз это видели. Иисус не исключение. И они, даже по многим сказаниям Тибета, могли путешествовать тонкими телами даже по Солнечной системе. Помните, такие книжки не читали, никто не читал. В Тибете они известны. Если Иисус проходил подготовку, как очень подготовленный человек, как вы думаете, мог он путешествовать? Или выходить из тела тонким телом? Кстати, он вышел, а другой зашел. При этом в физическом теле личность Иисуса осталась, но пошел синтез. Только зашел другой не тонким телом, а огненным. А это вообще в предыдущую эпоху было неизвестно. Солнечное посвящение адепта относилось к огненному телу. В огненном теле Гаутама получил нирманакаю. Ну, третье тело Будды. Огненное тело. И вот огненные тела могли меняться, к сожалению. И вот на 3 года огненное тело Христа, владыки иерархии, вошло в тело Иисуса и в синтезе с его личностью проповедовало то учение, которое мы знаем. Поэтому Евангелие – это всего 3 года. Глава иерархии, глава отдела иерархии Солнечной системы на планете Земля – Христос. Поэтому мы знаем по итогам жизни Иисуса Христа. 3 года прошло, распятие, огненное тело главы иерархии вышло. Вернулся дух, то бишь огненное тело. Огненный мир в предыдущей эпохе жил духом. Ну, отец же дух эманировал. Вернулось огненное тело Иисуса Христа. Это если бы не Пасха, я бы не рассказывал, но это полезно знать. А вы подумайте. Сейчас будем объясняться на эту тему. Ну и знаменитые слова «Отче, на кого ты меня покинул», в принципе, это не только к Отцу, а это и к огненному телу, которое выражало Отца в теле Христа. Потом включились все ученические подготовки, завернули в какую-то плащаницу, кинули в гроб. Вы скажете, ну ему ж печень копьем пробили. Да вы что? И что, после этого все умирают? Точно все умирают? И йоги умирают? Не обязательно. А йоги могут замедлять дыхание? Могут. В древности умели еще как, лучше, чем сейчас. Это сейчас подзабыли, раньше вообще нормально было. И могли замедлять скорость и ритм сердца, могли. Хоть летаргический сон могли. Самати, это вообще известно с лемурийской эпохи, когда замедлялось все настолько, что ты лежишь мертвым, а фактически жив. И многие лежали несколько столетий. Я лежал в соматическом теле несколько столетий, я помню, из лемуриды, пока меня не разбудили. Что бы было. Ну, в общем, когда разбудили, тело разрушается. Я нашел 2 чела, которые вместе со мной в этой пещере лежали. Тоже сейчас человек, у нас служат, человеком бегают. Мы с ними практику делали, смеялись. Оказывается, мы с лемуриды друг друга знаем, в одной пещере лежали. Все. То есть это, естественно, было аж для лемурийцев. В эпоху 5-й расы. Знаете, как я некоторых шокировал. Я вам рассказываю открытым иерархическим текстом, что бывает в иерархии. С точки зрения человека, жог, полный жог. Господи, что за фантазии? С точки зрения иерархии, это нормальная жизнь духа на планете. С точки зрения иерархии, то, как мы с вами живем, это полный жог. Спасибо. Ужас. А с нашей человеческой точки зрения, то, что я сейчас рассказываю, сумасшествие, так не живут. Фалес Эргивянин, «Мистерия Христа». Есть такая книжечка, очень-очень хорошая, прочтите. «Так жили чела в начале 5-й расы», подтверждаю. Там есть одна хитрая фраза. Раз в 10 тысяч лет мы встречаемся с нашими друзьями, я чуть так это, посвободнее, и завязываем узелки дружбы в одном воплощении на следующее иерархическое действие, которое явно наступит через 10 тысяч лет, да? Как вам такая фраза? Кто внимательно читал Фалес Эргивянин, это что-то вам сказал? Знаете, сколько ученики жили? Это они помнят и живут в тонком теле. 10 тысяч лет только там можно прожить. Иногда воплощаются физически, узнают, что в тонком теле они служат одному владыке или одно дело делают. Завязывают узелки дружбы физической, это Фалес с Клодием там это пообщались. И потом опять расходятся, Клодий остался у Иисуса, Фалес пошел своим путем, чтобы через 10 тысяч лет еще раз встретиться. Вы можете помнить, что через 10 тысяч лет вы с кем-то... О, мы собрались в зале не случайно. Через 10 тысяч лет. Мы еще соберемся в этом зале. Ну, не в этом здании, естественно. Но в одном из залов. Можете такое представить? А в начале пятой расы ученики могли. Интересно, сколько раз по 10 тысяч лет они встречались между собой? Вы скажете, это невозможно, это сумасшествие, цивилизация так долго не живет. Выезжая к вам, я все думаю, что мне прислали? У нас в Одессе есть ведущая, ну, чела, которая поставляет очень хорошие материалы. Буквально в день отлета к вам приходит материал, российские ученые в шоке. В Сибири, в угольных пластах, нашли остатки технических аппаратов, разрушенных. Я там до конца не читал, там. Мне больше вслух читали, я уже к самолету готовился. Которые искусственно созданы, которые представляют из собой какой-то, ну, чуть ли не аппарат летательный, который откапывали из угля. Единственный комментарий ученых – это шок. Нет комментариев. И вот они сейчас, вот в это время, раскапывают в Сибирь вот это все. И чешут в разных местах. Что это значит? Кто не знает, что такое угольные пласты? Когда-то давным-давно, несколько сот тысяч лет назад, падали деревья от какого-нибудь урагана. Потом они, может быть, в болоте гнили, или там что-то с ними происходило. Из этого рождался уголь, потом засыпало все землей, потому что земля каждый раз толстеет, каждый год. Космическая пыль оседает, и мы все толще, толще, поэтому здания у нас оседают вглубь. И за несколько сотен лет это просто все закопалось. Начали добывать уголь. И раскопали этот разрушенный аппаратик. Ну, типа как наш танк, который провалился в болото в Великую Отечественную войну. Болото, допустим, слегка высушили, деревья накидали. Все это за 10 тысяч лет или 100 тысяч лет сгнило, и появился уголь. И через пару сотен тысяч лет, если вдруг мы исчезли с этой планеты, кто-то раскапывает этот уголь, а там танк. Говорят, батюшки, 200 тысяч лет назад на танках. Вернее, ну они не знают, на железках таких ездили. Это что же цивилизация была? Вот типа такое удивление сейчас у ученых. Ну вот теперь представьте, угольные пласты — это несколько сотен тысяч лет. Нашли технический аппарат. Раз в 10 тысяч лет. За несколько сотен тысяч лет. Мы завязываем узелки дружбы между нами. Вот это мысли иерархии. Нам надо расширять мышление. Ну, а на всякий случай сообщаю, что уже 5 миллионов лет назад, 3,5, некоторые оценивают 5, нашли кости человека, который был полностью похож на современного. Кстати, гадость такая. За 3,5 миллиона лет не поменялся. И нашли отпечаток стопы на скале, впаяны. Ну, там возраст оценили, все раскопали. Камешек раскопали. То же самое оказалось. Вот 2,5 миллиона лет. И стопа была такая же. То есть самое интересное, природа развивается, человек не меняется. Я при этом понимаю, что Адама могли создать и 5 тысяч лет назад, но при этом есть все данные, что наш биологический, телесный тип жил уже 3,5 миллиона лет назад. Оценивать это никто не хочет. Раз в 10 тысяч лет, за 2 миллиона лет существования такого человеческого типа, представили, сколько это раз? Много. Уже много. Мы периодически встречаемся и подружески общаемся в том или ином воплощении. Вот у нас появился иерархически настоящий взгляд на жизнь чела. И когда наши чела говорят, я чела иерархии, вначале надо выяснить, имеешь ли ты взгляд иерархический на то, как живет иерархия. И вот Иисус, как подготовленный чел, отдал свое тело владыке иерархии. Владыка иерархии опубликовал свое учение, которое называется христианством. И христианство – это путь во Христа. Перевожу на другой язык. Это путь из человека в чело. Потому что Христос, управляя иерархией, набирал команду чела из подготовленных человеков. А человеков готовила церковь. При этом церковь имела свои пути, своих начальников, имела свои какие-то выражения. Но самое ценное, что он делал в пятой расе, по чуть-чуть, подспудно, те люди, которые четко исполняли правила, то бишь заповеди Христа, рано или поздно становились учениками иерархии. На церковном языке называлось «приходили к Христу». А доказательством этого была одна знаменитая фраза «только через меня взойдете». Настоящий ученик только через главу иерархии приходил к Отцу. В пятый раз. Это сейчас мы научились ходить к Отцу напрямую. И стоим в зале в огне одесную Господа. А в предыдущей эпохе глава иерархии посвящал ученика и давал ему шаг или шанс зайти и выйти к Отцу. Только через меня придете. Эта фраза говорит о том, что в теле Иисуса был глава иерархии. И хотя Иисус признан после своего ухода Божьим Сыном, именно потому, что Он совместил два мира в один, факт остается фактом. Он выразил главу иерархии собой. Поэтому христианство – это путь к иерархии. И даже если церковь или церковные деятели это забыли, то, что мы читаем в заповедях Христовых, нам об этом же говорит. Ну и когда мы начинаем сообщать новеньким о частях, как о пути метагалактики, они говорят, ну какие части в человеке, это такой бред, все. Ну а как же вторая, вернее, первая заповедь Христа? Слейся с Отцом Небесным, всем сердцем, запятая. То есть сердце мыслилось отдельно, всей душою, запятая, и всем разумением своим. С учетом того, что Отец троичен, появляется три части человека. Сердце, душа, разум. То есть сам Христос, как владыка иерархии, учил, что в нас есть три части. Причем душа – это та часть, которую Он формировал собой, и на кресте она окончательно сформировалась. Душа, которая могла выходить в тонкий мир. Очень четко это подчеркиваю. До Христа в тонкий мир людям путь был закрыт. Смысл его спасения – в том, что он нам открыл тонкий мир. А для того, чтобы он открыл тонкий мир, Христос должен был научиться жить физически тонким миром. И вот эту проблему воскрешения мы с вами продолжаем. Мы учимся жить физическим миром метагалактики. Мы учимся жить тонким миром метагалактики. Мы учимся жить миром духа метагалактики. И учимся жить миром огня метагалактики. Это же метагалактические миры, но на нашей планете. Когда мы научаемся жить этими мирами, мы воскрешаем вся в метагалактике. Воскрешаемся. Правда, нам страшно признать, воскреснуть мог только Христос, глава иерархии. А почему он не мог научить своих учеников? В иерархии есть правило. Велик тот учитель, у которого ученик превзошел учителя. И самое важное, что делают все владыки иерархии, они всегда готовят ученика, который пойдет дальше их. Если им удается подготовить ученика, который пошел дальше владыки, это считается самое великое достижение этого учителя. Это закон иерархии, который действует и сейчас. Увидели? Увидели. А глава иерархии, вы думаете, эти законы не исполняют? Еще как. То есть он всегда готовит тех, кто пойдет дальше его подготовки. После этого эти владыки из планеты переходит в Солнечную систему. Из Солнечной системы переходит в метагалактику. Ну и последний предпасхальный шаржик, маленький. Я тут старшей группе говорил, я так понял, никто это не знает, хотя в упор читает. Евангелие. Ева в переводе «жизнь», а Гелио – солнце, Гелиос, отец солнечный. Евангелие – это жизнь солнечная. То есть, если мы читаем Евангелие, то исполняя его правила или заветы, мы переходим из планетарной жизни в солнечную. То есть это правило жизни в солнечной системе. Значит, Иисус Христос, что бы мы о нем ни думали, как бы он там не выразил свое учение, знаете, иногда спорят, он там не воскресал, но он же был. А вдруг его не было? А заповеди откуда? Все равно должен был человек, который эту мудрость нашел и опубликовал. С потолка взять нельзя. Ой, это назвали его по-другому. Его звали Иегошуа. А может быть, еще как-то более глубоко иудаистский или еврейский. Какая разница? Мы его знаем как Иисуса. Помните, имен у отца много. У его сыновей тем более. Так вот, нагло. Мы его помним как Иисуса. Но в любом случае был человек, который мог сопоставить эти заповеди, сложить их в один текст и кому-то это рассказать. Вот вам Иисус. В любом случае мог быть человек, который мог пройти этот путь. И даже знаниями пятой расы, а я сейчас рассказывал вам знаниями пятой расы, учеников пятой расы, этот путь можно было осмыслить. Это страшно так осмыслять. Почему? Нас никто этому не учил. Если бы иерархия преподавала в наших институтах, мы бы это знали. Но кто же это допустит в наше советское время? Да и не в советское. У нас все-таки было столетие Кали-Юги, даже на Западе, в самом свободном ученичестве, такие вещи преподавать, ну я по-молодежному скажу, западло. Это же не научно. Научно это как наука видит. А как наука видит? Сейчас культурологи науку признали новой формой религии. Современная форма религии называется наука. Страшно сказать. Почему? Оказывается, ученые, чтобы что-то доказать, в то, что они доказывают, верят. А кто преподает в школе? Если ребенок верит преподавателю, он этот предмет знает. И большинство теорем ребенок проверить не может. Он верит, что они написаны мудрыми, серьезными людьми, называемыми профессора в скобках епископы. И благодаря авторитету профессоров в скобках епископам, научным епископам, извините, можно верить, что эта теорема правильная. Правда, мы помним, что классическая физика с точки зрения теории относительности стала относительной физикой. А теория относительности с точки зрения квантовой механики стала полностью механикой, теоретической относительностью. Ну, а такой вот это странная физика. И вот физика все расширяется, и появляется новая физика. Наука. Сейчас придет новая наука, из нанотехнологий явно вырастает новая наука, физическая. И тогда квантовая механика станет механикой по отношению там, к теории суперструн, допустим, которая сейчас активно развивается. Не факт, что это станет новой физикой, но один из вариантов. Можно еще там что-нибудь вспомнить. И вот дяди говорят, что это правильно, ученик изучает эту теорию, он же не может это проверить. Он говорит, это правильно, примеры приводят. Ну а что в религиозном варианте примеры не приводили, еще как приводили? Как молиться, как с отцом связываться, как со святыми общаться? Примеры. И тот, кто верил, этим общался. То есть даже ученая деятельность, и тем более образовательная, без веры обходиться не может. А культурологи выяснили, причем от науки, что вера – это религиозное понятие. Значит, науку и те формы, которые она приняла, ну хотя бы в Советском Союзе, вполне можно назвать религиозными формами деятельности. Патриарший академический совет утвердил докторскую диссертацию, епископ из университета какого-нибудь западного города России. Это научная работа. Соответствует вере, ссылается на нужных епископов, и не противоречит основной парадигме науки, которая изложена в Евангелии от Иисуса Христа. Так и в церкви. Ничего не должно противоречить Евангелию, потому что все остальное от страшных демонов. Все, что от Евангелия, читайте Евангелие, будьте святы всегда. Все другое читать нельзя. Ну, это самые одиозные формы, так говорят. То есть, в принципе, то, читайте только наших академиков, потому что все другие академики не академики. И ничего не смыслят в нашей науке. То же самое. То есть форма религиозного творчества, научного, тоже существует. Я не говорю, что наука – это чистая религия. Я лишь говорю, что в голове человека есть синтез мистики религиозной и науки логической, иррациональной. И вот этот синтез двуполушарный ведет к новому человеку. А если мы начинаем идти рационально, чисто научно, или образно-ассоциативно, чисто искусством, мистикой, религией, то это приводит к старому человеку. Там гению искусства, который становится полной сволочью. Или гения от науки, который становится полностью беспринципным. Иногда люди искусства избегают, становятся сволочью и остаются культурными. Ну и люди науки иногда избегают быть беспринципными, становятся сахаровыми. Вначале создал термоядерную бомбу, потом ее взорвал, потом раскаялся. Милый академик. Ну, правда, люди с дозой облучения до сих пор живут. А так очень хорошие. Я не против Сахарова. Он по-своему молодец. Он смог преодолеть свои шоры научной деятельности. Но он ведь вначале все создал. И это действует до сих пор. Конечно, покаяние есть милосердие. Ну, к концу жизни кто не кажется. Он же это сделал, когда уже стал стареньким. Совесть замучила. А когда был молоденьким, он вполне хорошо клепал термоядерную бомбу. А кто на пенсии в религии не ударяется? Единственное, его научный менталитет с термоядерными схемами не мог отправить его в церковь. Поэтому отправил на трибуну съезда советов. Правда, я садист? Я ни в коей мере не хочу умолять Сахарова. Он молодчина, что смог на съезде это сказать. Я лишь говорю о том, что это показывает религиозность науки, в том числе, в какой-то степени. Формы просто различаются. А формы, вы знаете, это как мода. Бывают разные. Ладно. Завершаем. Это вступление в преддверии Пасхи. Ну и завершаем. В итоге есть более широкая жизнь ученичества, в том числе и в предыдущих столетиях, если не тысячелетиях, которая совершенно другая, чем мы с вами знаем, которую можно вот так фрагментами найти в разных книжечках, и не только на Востоке, и на Западе, и где угодно, в науке, в религии, и синтезируя, наконец-таки, найти более реальную жизнь, чем ту физическую, в которой мы живем. Часть этой жизни была известна в предыдущую эпоху. Часть мы развиваем по-новому. Ну и теперь, завершая эту тему в преддверии, теперь представьте, был знаменитый завет. Через 1000 лет Христос вернется. Помните? 1000 лет прошло? Где? Мне скажут, ну некоторые не прошли, сейчас церковь об этом молчит. А если по-другому перевести эту фразу? Дело в том, что иудейский и греческий язык, который все записывал, они в древности не имели окончаний и вообще огласовок. Ну, как и русский алфавит. А если перевести, к концу тысячелетия вернуться? Не через 1000 лет, а к концу тысячелетия вернется. Может такое быть? Может. Но еще одна тонкость. Вернется ли сам Иисус Христос? Не обязательно. Потому что в теле Иисуса Христа был владыка иерархии. Значит, к концу тысячелетия должен вернуться Христос, а не Иисус. Хотя Иисус тоже может перевоплотиться к концу тысячелетия в тело человека. Ну, раз в столетие все учителя обязаны воплощаться. Ну, кто не знает такой закон иерархии. Во всяком случае, в пятой расе было так. Раз в столетие, я не оговорился. Это отец раз в тысячелетие. А владыки раз в столетие. Видите, такой интересный закон. И мог воплотиться. Теперь представьте, из метагалактики на нашу планету в 95-м году прибыл сын метагалактики. Прибыл. Кем называли владыку иерархии в предыдущей эпохе? Сыном. И когда владыка иерархии, как Христос, был в теле Иисуса, Иисуса называли сыном небесным или сыном отцовским. И он себя так признал. То есть Христос — это тот, кто сын. А может быть, сын не планетарной иерархии, а метагалактической? К нам мог прибыть глава иерархии более высокого отдела, чем солнечный? Ведь глава иерархии пятый раз — это был глава солнечного отдела иерархии планеты. Ну, кто не знает. Иерархия нашей планеты являлась солнечным отделом. Это у Блаватской написано. Мог к нам прибыть глава метагалактического управления иерархии, сын метагалактики, который в нашем случае известен как аватар синтеза. Почему аватар? Потому что аватар — это тот, кто не может до конца воплотиться всем телом на планету и проводит фрагментом своего духа осенения других существ, которые могут этому соответствовать. Такое могло быть? Могло быть. Более того, оно так и было. Чтобы было понятно, что это тело не могло войти к нам, к концу 90-х годов ученые зарегистрировали, что вся наша Солнечная система, вся, вошла в какую-то странную зону сверхзаряженных частиц, которые находятся вокруг сферы нашей Солнечной системы. Вся Солнечная система, кто не знает, находится в сфере. И она защищает всю Солнечную систему от жестких галактических излучений, так же, как озоновый слой планеты защищает нас от жестких солнечных излучений. Вот мы вначале в сфере солнечной защищаемся от галактики, потом в сфере планетарной защищаемся еще от Солнца. И вот вокруг сферы солнечной был большой сгусток сверхзаряженных частиц. Я могу сослаться, что была передача Гордона, сейчас он ведет политический шоу, а тогда он вел научное шоу, которое с учеными очень серьезно целым фильмом это рассказывал. С астрономами, с космологами, то есть с теми, кому нельзя сказать, что они там религиозно офонарели. И вот они все говорят, и эти частицы начали бомбардировать всю Солнечную систему настолько сильно, слушайтесь, что на всех планетах Солнечной системы поменялись полюса, кроме Земли. Почему эти частицы, бомбардируя, в том числе и Землю, не смогли здесь поменять полюса? А потому что концентрация более высокого тела, этого маленького сына метагалактики, тело которого оказалось вокруг Солнечной системы, оказалось на нашей планете. Он в этот момент здесь преподавал уже. То есть нас обучал синтезу. И вот фиксацию сына метагалактики, могу уже теперь четко сказать, как главы иерархии метагалактики, получил владыка Кутхум, а его физическое выражение, так как владыка не мог быть в теле в этот момент физическом, как владыка. Есть такая тонкость, потому что то тело слишком большое. А владыка Кутхуми относился на нашей планете к солнечным учителям. Одно из знаний владыки Кутхуми в книжечке написано «Учитель мира». А кто знает ученичество пятой расы, мать мира, это была одна из солнечных матерей, если слышали такое понятие в Агни-йоге, допустим. Ну или дочь солнечная, это мать мира. И все понятия мира относились к Солнечной системе. И у нас на планете было всего два учителя мира. Два учителя из Солнечной системы. Владыка Кутхуми и еще один учитель, который менее вам знаком, с менее знакомым именем. Я не имею права публиковать, потому что пока еще запрет действует. Не публикую. Но их было всего два. Это владыка иерархии метагалактики, чтобы вывести нас за пределы солнечные. Почему? А наш чудо-мальчик Гагарин, у нас как раз 12 апреля, тоже было на этой неделе. Благодаря Советскому Союзу выскочил за пределы атмосферы. Мы это описали вот чуть-чуть в метагалактическом манифесте. Можно прочесть. Доказал метагалактике, что человечество готово выходить за пределы планеты. Если бы наш мальчик Гагарин не вышел бы за пределы планеты, к нам бы сын метагалактики не зафиксировался. Если бы это сделали не в Советском Союзе, а в Америке, сейчас бы синтез изучали американцы на их языке. Я не шучу. Это известный факт в иерархии. Но нам повезло, это сделал Советский Союз, как и было предсказано, то бишь Россия. Ну, тот, кто наследовал Российскую империю, Советский Союз был наследником. В итоге он прибыл в Казахстан, поэтому сейчас Казахстан и Россия быстренько объединяются вместе с Белоруссией, именно потому что Байконур там. Я понимаю, что Россия его арендует, но там есть всякие тонкости. Огонь настолько силен, что до сих пор два этих государства просто сплавляют. Они хотят отделиться, они могут. Хотят жить раздельно, они могут. Это галактика не дает. Так шмяк на эту большую территорию российско-казахскую. И стоит вот эта вот до сих пор метагалактическая печать уже 50 лет. С того 60 какого-то года, когда 61 год, Юра взлетел за пределы. И вот после этого было зафиксировано на ту территорию, откуда он вылетел. А эта территория говорила на русском языке, Советский Союз вообще весь говорил на русском языке с добавлением национальных языков. Ну и в итоге за энное количество лет к нам пристроились. И к 95-му году пошла фиксация аватара синтеза на нашу планету. Я как чела владыки Кутхуми получил поручение, причем поручение получил от отца, то есть меня вызвали к отцу, я это видел физически, я еще не владел тогда синтезом, что я появился в зале отца планеты, очень корректно заявляю. Вот у меня в сердце это написано, можете почитать. Есть такое правило, ученики, любой опыт, которому сложно поверить, вы можете прочитать в сердце, там это записано. Читайте, ученики. Здесь центр посвящения, но он мало чего скажет, его сложно расшифровать, но видеть можно. А вот здесь, пожалуйста. И вот тогда было поручение, что я должен заняться каким-то новым делом. И потом уже через владыку Кутхуми, в практике с владыкой, я вышел на контакт, в том числе с аватаром синтеза. И владыка Кутхуми физически начал готовить меня как человек к выражению синтеза. И в 2001 году мы начали читать вот такие курсы, которые мы называем синтезом. Владыка Кутхуми развивал это в иерархии, а я это продолжаю развивать физически. После меня будет следующий, кто там будет этим заниматься. Но это уже выбор будет владык. Мы активно готовим братьев. Сразу, чтобы не было никаких там сумасшедших толков, выбирали из трех, и на этом месте мог стоять другой человек. Но он бы вел все по-другому. Личность никто не отменял, то есть какие-то индивидуальные своеобразия есть. Поэтому я тоже как чело выдержал конкурс. Я тогда не знал, что это конкурс. Я никого не видел рядом с собой. Это было в практиках, это было специальной подготовкой. В общем, специальная подготовка шла с 91 и 88 года. Как сейчас я теперь могу оценить. Где я проходил какие-то проверки и там думал, что это восхождение чела. Это было восхождение чела, но одновременная проверка. Сможешь, не сможешь. Уже через 5 лет назад, я встречал чела, который был чела владыки Мойвы. И мне владыка Кутхуми сказал, что этот чела тоже был в конкурсе. На момент нашей встречи он был искренним, чистым человеком, во все верил, но занимался бизнесом по-крутому. То есть работал в крупной корпорации, ходил к нам на синтезы, все изучал, говорил, как это ему знакомо, как близко, как важно, как восторженно, но бизнес круче. По итогам оказался. Почему? Он во все верил, пришел на поминки бабушке, мучаясь вопросом. Она ведь жива на присутствиях, а надо сидеть возле могилки. И он почувствовал, что она жива на присутствиях, испугался, и вся могильная плита чуть на него не упала. То есть она упала, владыка его оттолкнул буквально. Он говорит, я не знаю, кто меня оттолкнул. Его это так испугало. Ну, вот это, как стояло, вот это все и упало на него. Он не смог поверить, что бабушка жила. Та возмутилась и опустила. Он прибежал, мне все это рассказывает, я ему объяснил, из-за чего он ушел из синтеза. Сказал, Господи, да чтобы на меня плиты падали, лучше буду бизнесом заниматься. Вот это называется проверки ученика. Если бы он поверил в бабушку, что она жива все-таки на присутствие, как он изучал в синтезе, может и могила была бы целая, и бабушке помог. Я своей бабушке, кстати, помог, хотя она далеко умерла до синтеза, и там вообще в моем детстве, что называется, но... В одном из погружений так вышло, что мы натолкнулись на нее. С моим другом ходили, смотрели. Он своей бабушке помогал, я своей потом помог, и они обе взошли. Ну, такой заряд. А что, помочь другому человеку – это благость. Кстати, никто не отменял помогать на присутствиях своим близким родственникам. Бабушка меня очень любила, поэтому в память об этом детском впечатлении я не мог не помочь. Сердцу было приятно-приятно. Все. И вот таким образом возникла та система синтеза, которой вы сейчас занимаетесь. В итоге, с моей точки зрения, к концу тысячелетия Христос пришел. Только он был уже не глава солнечного отдела иерархии. Я сейчас говорю самые страшные вещи. Почему? Все готовы служить синтез как угодно, кроме вот этих страшных слов. А у нас Пасха. Я хочу рассказать именно страшными словами. Потому что чистый четверг прошел, а перед Пасхой, это завтра, перед яйцами. Пасхальные, извините. Фаберже, может быть. Фаберже, кстати. Есть один закон. У всех челов проверяют силу веры. И у апостолов после распятия проверяли силу веры. Три дня проверки силы веры. Я не могу упустить момент. И как чело иерархии не выразить проверку веры вам. Меня владыка не проверит. Понимаете, о чем я? При этом я говорю чистую правду, всем сердцем гарантирую, если вы верите моему сердцу, своему поверьте, проживите это. А вот принять это я вас не заставляю. Пути Господни неисповедимы. Но и не принять это вы не имеете права. Вы можете не определиться. Это подсказка для тех, кто вообще не верит. Знаете такое? Согласиться – это не значит принять. Или выслушать – это не значит перейти на эту точку зрения. У нас разум стал очень гибкий и высокий. Но это дни проверки веры. Что для апостолов, что после его воскрешения для всех, кто рядом оказался или рядом с апостолом. Причем, заметьте, он к апостолам фактически ко всем не пошел. Это говорит о чем? Не все поверили. И как и предсказано было Иисусом, к концу тысячелетия пришел владыка иерархии, только уже метагалактики. Солнечный уже был, неинтересно. За солнцем галактика, но на галактике зажигали боги. Если пришел галактический Христос, у нас главными опять стали бы боги, и мы всю шестую расу опять продолжали поклоняться богам и не доходили бы до Отца. К сожалению, боги – это остатки галактической расы человеческих существ, вот той погибшей, вместо которой мы восходим обратно. Они были уже умирающими, на них надежды не было. Но так как они были галактическими существами, у нас появился шанс не в галактику выйти после Солнечной системы, а сразу в метагалактику. И используя, что боги у нас жили, хоть несколько человек, и, кстати, осталось где-то 150, больше женщин. Вот к концу прошлого тысячелетия, в конце 90-х годов, к 95-му фактически все ушли, воплотились в человека окончательно. 95-96 где-то вот так. нас вывели в метагалактику. И пришел глава иерархии, которого мы знаем как сын метагалактический. На нашей планете стал известен как аватар Синтез. Знаете, почему мы не называли его главой иерархии Христом? Представляете, если бы собрались вы на первый Синтез, я бы сказал, да вот к нам пришел Христос из метагалактики. Вы бы сказали, это религиозный бред. И послали бы меня и все это дело. А владыкам надо было, чтобы это делал. А когда владыки сказали, а мне тоже сказали, вначале не сказали, что это Христос. Я, кстати, 10 лет копался, чтобы доказать сам себе, что это Христос. Насколько это запрятали от всех. Даже от тех, кто имел прямой контакт с ним. Ну, как я, допустим. Полная легенда. Аватар Синтеза. Ну, это аватар. Потому что он всем телом не вошел, а тоже частью. И это Синтез. А Синтез – это то новое учение, которое он принес. Синтез огня, Синтез фа, записи в огне. И если в предыдущей эпохе это был учитель любви, то в новой эпохе это учитель Синтеза. Или просто аватар Синтеза. Ведь в пятой расе аватар – это посвящение, следующее после владыки. А главу иерархии пятой расы называли владыка Христос. То есть у него было посвящение владыке. Ну, я надеюсь, понятно, что к концу пятой расы он мог из владыки стать аватаром. Причем я рассказываю вещи, которые опубликованы во всех книжках. Подчеркиваю, это не Синтез, это в книжках можно прочесть. До меня и до нас опубликован конец 18 века, начало 19. Владыка иерархии, владыка Христос. А учителя иерархии, поэтому и учителя, что во главе иерархии стоял владыка. Мог он стать аватаром? Мог. Мог уйти в метагалактику вместе с отцом планеты? Мог. Правда, к нам прибыл не совсем владыка иерархии предыдущей эпохи, а к нам прибыл конкретно сын метагалактики. Ну, Христос, метагалактики. Потом он зашел выше и даже перестал быть Христом. Потому что для предыдущей эпохи, в том числе в метагалактике, во главе иерархии стоял Христос, а сейчас во главе иерархии стоит Сын. А Христос – это уже один из путей человека в новой эпохе. Вот так Синтез преобразил планету. После того, как аватар Синтеза появился на нашей планете, в 95 году, 1 июня, у нас поэтому праздник. Вот мы приближаемся к очередной даче. День защиты детей. Он знает все праздники, поэтому он в нужный день прибыл. Мы для них дети, они нам все этим показали. Мы долго смеялись, когда в день защиты детей мы вышли на контакт с Аватаром Синтезом. Это как мы потом выяснили. Опять же, когда это произошло, нам никто не говорил, что это аватар Синтез. Через 6 лет мы нашли это и осознали. Вот так. Вот то, чем мы здесь занимаемся, и вот то, куда мы идем. Вы можете в это не поверить. Сейчас мы расскажем, как строится метагалактика. Вы можете к этому по-разному относить. Опять же, ваш вопрос. Но у нас с вами второй синтез. На первом синтезе мы рассказывали об образе отца. А на втором синтезе мы должны рассказать источник синтеза. Откуда вы занимаетесь? То есть, придя на синтез, вы начинаете учиться и входить в метагалактическую иерархию, как чело метагалактики. Начинаете ими быть. Это категорически отличается от тех чел, которые были в пятой расе, или которые сейчас есть, как чело планетарной иерархии или иерархии планет. Почему? Потому что иерархия планеты воспитывала чело в предыдущей эпохе глобусно и больше, ну, отдельными планами планеты, а иерархия метагалактики обучает чело внеглобусно и на планете, и внепланетно. И, ну, самый простой пример. Чело метагалактики обязан и имеет право сам общаться с отцом и свободно выходить в зал, чело пятой расы это не имел права сделать. К отцу ходил только логос планеты Санат Кумара, получал инструкции, возвращался на планету и публиковал всей иерархии. Разницу чувствуете? только Санат Кумара к отцу? Или все мы, вот и на первом синтезе сейчас, пойдем тоже к отцу? Это очень большая разница. Другими словами, вы сейчас ходите в зал к отцу, как 20 лет назад ходил только логос планеты Санат Кумара. Если 20 лет назад кто бы из нас сказал, что он совершенно спокойно выйдет в зал к отцу планеты, а тем более к отцу метагалактики, его бы не только насмех поняли, его бы в иерархии наказали, как ученика. Теперь вы понимаете, насколько большая разница между метагалактическим взглядом на ученичество и планетарным. Очень большая. И я привел самый-самый мелкий пример из этих. Ой. Ну, сейчас у нас чело вернется. Сейчас мы пойдем в практику. Так как мы выходим в метагалактику Фан, мы выведем вас сейчас к Христу метагалактики. Дело в том, что за второй горизонт, второй синтез метагалактика Фан относится ко второму горизонту. Что значит второй горизонт? В метагалактике все строится по 8. Ну, это эволюция метагалактики. Сейчас будем расписывать. Если взять 8 первых, то получается 8 позиций. Потом 8 вторых, и появляется опять 8 позиций второй эволюции, где опять же появляется двоечка. И вот, если собрать все двоечки метагалактики, а таких 8 эволюций по 8 присутствий, то получается 8 вторых присутствий, за развитие которых отвечает Христос. И хотя мы с вами должны изучать метагалактику Фа, за второй путь отвечает Христос метагалактики. И мы вполне имеем право к нему подняться и пообщаться. Только сразу говорю, чтобы не было вопросов. Это не Иисус Христос. Это один из Христов метагалактики. В метагалактике известен не один Христос. Их там даже в иерархии несколько. А если учесть, что на каждом присутствии, коих в метагалактике 64, служит как минимум по 3 Христа, 64 умножьте на 3 про себя, то вы получаете 200 с чем-то Христов. Ну, 192, точнее. Но еще есть вышестоящие присутствия. Там тоже есть тонкость. Ну, пускай 3. 195 Христов, которые служат в метагалактике. Ну, мы пойдем к самому высокому. Ну, не к самому высокому, к одному из самых высоких. К тем трем, которые служат за пределами метагалактики. И в честь Пасхи, которая сегодня в ночь ожидается. Я понимаю, что это религиозный праздник, это человеческий праздник. Но есть такой закон. На любой праздник Отец или тот, в честь кого праздник, дает в 10 раз, в 100 раз больше, чем в обычный день. В общем, как по-русски говорят, дает по праздничному. Поэтому, когда мы находимся в преддверии праздника, некоторые, правда, считают, праздник будет завтра, сегодня надо плакать, он еще мертв. Это у нас в энных местах он мертв. Он давно воскрес, жив. Понятно, да? И мы сейчас символически празднуем, что в эти дни он должен быть мертв. Но для нас-то он не мертв. А так как мы вообще общаемся со всеми владыками иерархии, то мы давно знаем, что они все живы. Ну и разве что в физических телах не присутствуют. Поэтому есть такой моментик, вот, чтобы вы уловили. Воскрешение произошло не в одну секунду, а продолжалось трое суток. И в пиковом моменте он встал телом, сквозь ткань, сквозь плащаницу. Поэтому все три дня от распятия до воскрешения идет процесс воскрешения. Не просто тело лежит, оно лежало, восстанавливалось и воскрешало. То есть перестраивалось, преображалось из чисто физической жизни на жизнь тонко физическую. Так, когда человеческого тела Иисуса Христа могли жить только боги, галактические существа или галактические люди. Они жили в синтезе тонкого и физического планов, в синтезе трех планов, как физические существа. Поэтому они с тонкого мира молнии на нас послали, все что угодно. Это, кстати, было. Это не... Правда, помнить мы об этом сейчас не особо можем. Память у нас короткая. А те исторические свидетельства, которые остались, так как в то время писателей было мало, основные учения передавались из уст в уста, то есть устно. Мы их сейчас скромно называем легендами. Зевс молниями кидался с небес. Легенда. Ну кто же молниями с небес кидается? И только сейчас этнографы доходят до того, что все, ну допустим, Коран, первые века передавался из уст в уста. В основном для массы населения. Я понимаю, что у самых продвинутых он был записан в первые 10-20 лет от Мухаммеда. Даже не сам Мухаммед записывал. Мухаммед кому-то там диктовал, тот что-то там записывал, а потом тот опомнился лет через 10 и записал Коран. Это такая самая скромная история. Интересно, кто когда опомнился и записал 4 Евангелия? Это вообще интересно. С учетом того, что евангельский канон окончательно составлен в 17 веке. Была окончательно составлена та Библия, которая сейчас у нас есть. А до этого она была совсем другая. Ужас. Совсем другая. И то, что до 17 века считали нормальным, сейчас вообще даже в Библию не входит. Не считается каноном, а до этого считалось. Так сложно. Поэтому многие устные предания считаются легендами. Ну, допустим, легенды о потопе почему-то повторяются у всех людей. И все говорят об одном и том же. Но даже в самых отдаленных островах все легенды как-то одинаковы. Такое ощущение, что все читали в одной школе, выучили, разъехались по всем островам, передали всем одну и ту же тексту, все вызубрили и продолжали рассказывать своим потомкам. Но письменных свидетельств не было, поэтому все гадают, был ли потоп. Сейчас, правда, нашли все эти данные потопа, даже доказательства нашли этого, что он был. Оказывается, легенда не врут. Вот и Зевс когда-то кидался с небес молнией. Ну как молнией можно кидаться с небес? А сейчас это называется лазерным оружием. Только не пучком света, а пучком молнии. Ну какое у Зевса такое оружие? А если он галактический человек был? С остатками технического развития той цивилизации, которая погибла из-за войны. Или между собой, или с другими. И наши «Звездные войны» в виде фильмов – это воспоминания о прошлом, а не мечта о будущем. Такая генетическая память, слегка приправленная современными взглядами. Я почти вам жареные факты рассказал. Я не шучу. И мы еще найдем технические аппараты вот той старой цивилизации, как их наследники. За нами в метагалактике числится 3-4 аппарата как минимум, это то, что я знаю. Очень сложно. В один из них мы не только не сейчас войдем, это же через 200 лет будет сложно войти. Со сверх-супер-пупер техническим развитием. Настолько они нас опережали. Которые за нами сохраняются как имущество цивилизации, которое восстанавливается после вот той самой заварушки. И когда мы технически будем развить, нам скажут, а вот ваше имущество вот так висит, вокруг той планеты вертится. Берите. И добавят, если сможете. Там и приблизиться нельзя будет пока. Ничему нельзя будет приблизиться, ничем. Все сгорает, пролетая мимо. Пушки до сих пор действуют. Непонятно чем, просто летят и сейчас на атомы распался. Вот невезуха. Я не шучу. Один из объектов находится в Солнечной системе. По легендам просчитано. Знания из уст в уста передавались. Даже известна планета, вокруг которой этот объект существует и все подряд сбивает. Уже один наш спутник мимо не пролетел. Наши бы никогда не поверили в эту дурную легенду, если бы спутник не пролетел мимо и не полетел дальше. Исчез. Связь прервалась. И потом умные товарищи достали все легенды, и оказалось, что в этой части планеты, по всем легендам, исчезли некоторые корабли, которые летели на нашу планету. По легендам. Там, ну, правда, своеобразно поданным. И оказывается, по легендам корабли исчезали, а теперь наши спутники там мимо не пролетают, не везут. Я не имею в виду те последние, что падают в океан. Я имею в виду чуть больше краю Солнечной системы, куда спутники летели и дальше полететь не смогли. Случайно с ними что-то случилось. А там такая охранная система, чтобы не вылетали за пределы. Корабли так надо. Согласно легендам. Ну, допустим, африканцев, бегонов, которые вообще не имеют технического развития. Но их астрономические знания превышают некоторые современные, по оценкам ученых. И не знают, откуда они их взяли. Откуда взяли? Догоны — это не догонять русские, а название у них такое. Ну, как там, чеченцы, как чукчи, как русские. Догоны. Название их национальности. Увидели? Все. Поэтому загадок на планете много. Разгадывать нам, ой, сколько их. Я рассказал вам маленькую часть этого, а все загадки ведут в одно место. Иди в металлогатику. Там ты прочтешь много книжек, узнаешь много нового о своем прошлом и о перспективе будущего, и начнешь развиваться по-другому. То есть, грубо говоря, пришло время, когда человечество должно постепенно выходить в метагалактику. Но чтобы выходить в метагалактику, кто думает, что практика сейчас начнется, она уже началась. Христос пристраивается к вам, вы к нему. Но пока эта перестройка не закончилась, я буду говорить, чтобы... Я буду сейчас молчать и говорить, к вам пристраиваться. Вы скажете, ну что за бред? Поэтому я рассказываю, да разгазываю, а к вам пристраиваться. Я понимаю, что вы скажете, да мы все тут такие крутые, супер-пупер, как к нам пристраиваться? Давайте вспомним снимки НАСА. Есть такой знаменитый снимок НАСА, когда нашу Солнечную систему сфотографировали с разных сторон улетающие спутники. Потом супер-пупер компьютер это обработал, и получилась знаменитая фотография. Капля, летящая в космос. Вообразите, Солнечная система – это капля воды, летящая в метагалактике. Внутри этой капли вертятся все наши супер-пупер гиганты планеты Юпитер, Сатурн и наша мелкая планета Земля. Вполне крупная по излучению. И вот из всей метагалактики Христос, как владыка метагалактики, пристраивается к этой капле. Внутри этой капли находит планета Земля. А внутри этой планеты Земля находит вот этот кабинет в Калининграде. Видите, как вам? С одной стороны смешно, вы скажете, да нет, это невозможно. Еще как возможно. Это именно метагалактический путь. И когда я говорю, к вам пристраивается, типа это супер великое существо. В принципе, да. Он может сюда плюхнуться. Не мы его не увидим, но он нас увидит. Но ему же интересно, чтобы мы к нему вышли, и вдруг кто-то сможет увидеть и пообщаться. То есть ему интересно не плюхнуться сюда, а чтобы мы туда вышли и с ним пообщались. И когда он к нам пристраивается, он вас готовит, чтобы у вас произошло хоть какое-то преображение, чем занимался Христос. Воскрешение, чем занимался Христос. То есть что-то из его пути. Зачем просто так общаться? Ну ладно, идем в практику. Уже все закончилось. Можете почувствовать, в зале витает энергия, свет, дух и чуть-чуть огня Христа метагалактики. Огня чуть-чуть, потому что мы готовимся пока к огню. Мы начинаем чистить огонь. А вот дух, свет, энергия свободна. Поощущайте. Я понимаю, что сюда пришли чела с разной подготовкой. Но энергия, свет и дух в пятой расе были известны. Огонь не был известен. Ну а практика, как и положено вне веры, я в прошлый раз то же самое, по-моему, говорил, простая. И по вере вашей, и дано будет вам. Я вас веду, вы верите. Вы поверили, вы увидели, вам дано. Вы не поверили, может быть, вы увидели спонтанно, вам дано, повезло. Может быть, вы спонтанно не увидели, вам не дано, не повезло. Но заверяю вас, все, что я говорю, с вами происходит. Мы много раз это проверяли, уже лет за 16. Со мной тоже происходило. Я поверил, после этого начал так жить, после этого начал видеть. После этого рассказываю вот те все сказки, что вы сейчас слышали. Правда, для меня это реальная жизнь. Знаете, когда тебя трусит даже чувственно от того, что ты видишь, физически, у тебя килограммы исчезают, хотя сейчас давно не исчезали, но пару таких трусиловок и опять дух убил. То есть тело просто вес сбрасывает от сложности таких видов общения. Легко и быстро. То не поверить, что ты видишь, очень сложно. И что ты чувствуешь тоже. Хотя, некоторые говорят, дай пощупать. Самый парадокс, что в том теле я тоже все щупаю. Только дай пощупать то тело. Я всегда отвечаю, хочешь свой ум пощупать? Только не голову, а ум. А свой разум хочешь пощупать? Только не голову, а разум. А свое сознание хочешь пощупать? Только не голову, а сознание. Некоторые говорят, что ты издеваешься? Я говорю, значит, у вас все это нет? Сейчас психушку вызову. А если у вас есть сознание, но ты его не щупаешь? А душу не хочешь пощупать? Там, внутри груди. Правда, ученые скажут, что этого, возможно, нет. Там легкие. Но мы знаем, что душа есть. Как ее пощупать? И вот анатомию мы можем пощупать. А все, что мы называем человеческим, помните, человек отличается от животных разумом. Знаете почему? Потому что разум нельзя пощупать. Но отличаемся мы от животных разумом. А вдруг у вас нет разума, и вы животное? Это ж пощупать нельзя. Поэтому, когда ко мне приходит человек и говорит, дай мне пощупать, я говорю, когда пощупаешь свой разум, научишься щупать все то, что мы видим в метагалактике. Очень точно. Потому что в метагалактике разум – это аж 21-я часть. Если ты пощупаешь 21-ю часть, все остальные 20 щупай не хочу называться. Правда, интересный парадокс. Так что тактильные чувства не всегда являются фактом во Вселенной. И, кстати, сейчас в науке есть математика, которая открывает законы без щупания этих законов. Но при этом эти законы действуют. Такие математические и физические законы. Вот мы исходим из этого. Мы идем силой веры, и участвуем в законах, которые понятны математически или физикой многомерности, многомерности, но не всегда понятны пока тактильно. То есть наши тактильные чувства еще развиваются. Я гарантирую вам, что если вы научитесь в том теле стоять более глубоко, в том теле щупать пол, стены, ручку, столы и книги, можно. У меня эти ощущения есть. Именно как щупали, как видели. Вот прям ощущения. Такие же реальные, как на физике, я вас сейчас вижу, себя вот щупаю, или ваши книжки вижу. У некоторых наших челов тоже. Но так как этот процесс только начался, таких людей пока мало. Но их становится все больше за эти 10-16 лет. Согласитесь, для истории это небольшой срок. Итак, мы не щупаем. Но стараемся видеть. Теперь идем к Христу, он вас подготовил. Можете почувствовать, в зале наконец-таки стоит огонь. Когда вы говорите, как это синтез, вот вы сидите телом, а вокруг вас воздух, заряженный огнем. Но так как огонь это настолько высокозаряженные частицы, что они летают в том числе и сквозь ваше тело. Знаете, что есть частицы, которые летают насквозь? Нейтрино. Сквозь планету летит. Планеты не замечают, и поймать очень сложно. Теперь представьте, есть огненные частицы, которые летают сейчас сквозь ваши тела, сквозь весь воздух. Вам поймать их сложно, но это называется огонь. Просто они 19-мерные. А мы с вами живем 3- или 4-мерность. Чувствуете, 19 и 4. Поэтому 4-мерные или 3-мерные частицы нашей физической жизни, вот, мы пощупать можем, а 19-мерные пока сложно. Учиться надо. Вот мы с вами учимся. Итак, верим, если вы глубоко поверите, у вас состоится. Но гарантировать это может только Христос. Ко мне за это не обращайтесь. У нас же дни Христа, мы их называем днями Христа. Ну, то, что происходит на Пасху. Кстати, начиная от католической Пасхи, у нас вся неделя Христа. От Пасхи до Пасхи. Только раз в несколько лет у нас трагедия. В один день Пасха всех. Тогда не от Пасхи до Пасхи, а общая Пасха. А сейчас у нас неделя Христа. Общаемся. Устремитесь сейчас внутри, что вы идете общаться к Христу в этой галактике. И попробуйте его увидеть. На всякий случай, чела в пятой расе это умели. Только они выходили к Христу, владыке иерархии планеты, за посвящениями. Я рассказывал, что в пятой расе, как чела, я выходил в зал к отцу планеты. Вызывали. Видел отца, видел стоящих владык рядом с отцом. Ни о каком синтезе тогда речи не шло вообще. Я только первое поручение получал. Ну, в смысле, ты там конкурс прошел, иди вон, займись. Понятно, да, чем? Так что, если вы в пятой расе были чела, вы это умеете. Силови, действуй. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Всем действующим духом в каждом из нас. Всем светом в каждом из нас. И всей пассионарностью, энергии в каждом из нас, собирая все силы, всех воплощений, всех подготовок каждого из нас собою. И в этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящим Христом метагалактики. И в огне изначально вышестоящего Христа метагалактики мы переходим из физического выражения каждого из нас нашими тонкими или огненными телами мерой вашей подготовки в зал изначально вышестоящего Христа метагалактики, метагалактического проявления. Вы просто отпускаете себя, и Христос сам переводит ваши тела в свой зал. Он как бы заполняет их своим огнем и притягивает к себе. И любое ваше тело, тонкое, Все, кто воплощались, до этого имели тонкое тело. Все нормально. Это торжественная песня выхода. Без проверок ничего не бывает. Это проверка. Расслабьтесь, чело. Вы полностью концентрированы на Христе. Если вас отвлекает звук, где ваша вера? И мы становимся в зале, предизначально стоящим Христом в этой галактике, на 58-м вышестоящем присутствии метагалактического проявления. Развертываясь в форме чела, проявленного курса подготовки. Форма – это одежда, которая позволяет поддержать вам человеческое тело в зале пред Христом. То есть это и форма, и одновременно, ну, как костюм космонавта, поддерживает вас в той среде огня, где мы сейчас находимся. Мы стоим перед Христом. Он смотрит на нас и улыбается. Попробуйте его увидеть. Это дни Христа. Он умеет общаться. Это еще не владыка иерархии. Вы видите человека выше среднего роста, примерно 1,70 м, 1,75 м, широкоплечего, очень широкие плечи, ну, в человеческом восприятии, для такого роста. Относительно тонкая талия, ну, то есть как трапеция человеческого тела. Но я бы не сказал, что она сверхтонкая, я видел тоньше у владык. Длинные, крепкие руки, я бы сказал, мощные. Тело при этом пропорционально, просто руки есть разных пропорций. Лицо, я бы не сказал, худощавое. Я бы сказал, каштановые волосы. Пропорционально сложены. В белом костюме, а под пиджаком водолазка. Тоже светлая. Попробуйте это увидеть. Я отличил водолазку тем, что она вокруг шеи. Ну, вот как воротничок. Я, правда, не знаю, двойной он или одинарный. Но... любопытно. Я никогда раньше не видел владык в костюме с водолазкой. А Христос Мерцик, говорит, специально для вас одел. Но водолазка – это интересный символ. И мы синтезируемся с Хум, изначально вышестоящего Христа метагалактики, метагалактического проявления, и стяжаем изначально вышестоящее усилие изначально вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас. И возжигаясь изначально вышестоящим усилием, просим направить каждого из нас в честь праздника Христова на выражение метагалактики Фа каждым из нас с умением видеть, слышать и действовать по присутствию метагалактики, в общении с владыками и владычицами иерархии, в выражении изначально вышестоящего Отца метагалактики и управителей основ метагалактики, каждому из нас и синтезу нас, в приложении наших усилий к выражению этого пути собою. И возжигаясь этим огнем, мы просим развернуть возможности преображения каждого из нас для максимально глубокого нового рождения метагалактикой каждым из нас и явления нового слова Отца метагалактикой и метагалактическим развитием каждого из нас и синтеза нас собою. И возжигаясь этим огнем, просим преобразить каждого из нас в выражение тех усилий, что мы прикладывали для нахождения пред Христом метагалактики. И возжигаясь его огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим сыном метагалактики. Переходим в зал изначально вышестоящего сына метагалактики, метагалактического проявления, на 62-е вышестоящее присутствие. метагалактического проявления и становимся перед главой иерархии изначально вышестоящего Отца, метагалактического проявления, изначально вышестоящим сыном метагалактики. Синтезируемся с Хум, изначально вышестоящего сына метагалактики, и стяжаем изначально вышестоящую мудрость, изначально вышестоящего отца метагалактики, каждому из нас и синтезу нас, прося развернуть мудрость, овладение синтезом, и владения синтезом в любых аспектах его выражения, в память и в выражении пути аватара синтеза, пройденного на нашей планете, и оставленного нам в наследство, в восхождении метагалактическими присутствиями и метагалактическим проявлением. И возжигаясь этим огнем, мы развертываем эту мудрость собой, и преображаясь изначально вышестоящей мудростью, изначально вышестоящего отца метагалактики в каждом из нас, мы просим главу иерархии изначально вышестоящего отца метагалактики направить нас на путь выражения чела метагалактики в реализации новой эпохи метагалактической планеты Земля в каждом из нас с формированием человека метагалактики в новом метагалактическом выражении человека шестой расы и новой эпохи с собой. И возжигаясь этим огнем, преображаясь им, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики, возжигаемся его огнем, переходим в зал изначально вышестоящего отца метагалактики, метагалактического проявления, на 64-е вышестоящее присутствие, развертываясь предизначально вышестоящим отцом метагалактики, возжигаемся его огнем, и синтезируясь ум изначально вышестоящего отца метагалактики, стяжаем изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего отца метагалактики, прося выразить путь синтеза метагалактикой Фа каждым из нас и стяжать новое метагалактическое выражение жизни физически собой. и возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом метагалактики и стяжаем выражение второго синтеза огня физически собой. И возжигаемся им. И в этом огне мы благодарим изначально стоящего отца. Изначально стоящего сына метагалактики. Изначально стоящего Христа метагалактики. Возвращаемся в физическое присутствие. Возжигаемся всем стяженным и возожженным выражением и явлением управителя основ в каждом из нас. И эманируем, то есть излучаем все стяженное и возожженное, усваивая это. То есть включая в излучение, мы усваиваем этот огонь и излучаем в изначальный дом изначального стоящего отца. Дом фиксирует этот огонь в нас и фактически помогает нам его усвоить. Знаете, как природная среда, которая создает условия. Эманируем в дом изначального стоящего отца 14-го проявления, Калининград. Эманируем во все изначальные дома и группы, откуда вы прибыли, то есть на ту территорию, где вы же сейчас живете, или учитесь, или служите как чел, как ведущий. И фиксируем все стяженное и возожженное в изначальный дом каждого. Это сфера вокруг каждого из нас, которая формируется отцом всегда, когда вы к нему выходите, даже если это первый раз. И выходим из практики. Аминь. Вот такая практика. Я сразу скажу, что она немного сложная для начинающих. Хотя в зале есть много и не начинающих, но для не начинающих она сложная всей верой вашей. Потому что вы должны были так же, как и начинающие, попробовать увидеть. Для тех, кто первый раз, мы работаем 3 часа, потом перерыв. У нас еще минут 45, как минимум. Я слежу за часами, так что часов 7 после 7 будет перерыв. Значит, мы вас специально перенапрягли, сразу скажу. Поэтому, кто чувствует крайнюю усталость или перенапряжение, сделано специально. Почему? Только при сверхнапряге обычно что-то открывается. Честно. Поэтому мы постарались вас максимально замучить хождением по метагалактике. Для тех, кто долго слушает, это не обязательно мучение, но там есть специфический огонь, который выражали эти управители основ и отец. Достаточно специфический, и он в принципе сложен даже для подготовленных членов. Я не буду это комментировать, я просто скажу, что практика была сложная. Технически простая, вышел, постоял, пообщался. Практически она сложна, потому что обмены огня, которые были вокруг нас, это сложный момент. Значит, теперь насчет синтеза, там мы синтезируемся с хум. Я понимаю, что новенькие многие термины не знают. Хотя хум, он известен из пятой расы. Есть такая знаменитая, одна из самых священных мантр. Ом мани падме хум. Это, ну там переводят по-разному, но главное это ом. Ом мани, манится и падает падме в хум. То есть санскрит и русский язык, они как-то близки. То есть ом, который переходит в хум, грубо говоря, ом – это звук сотворения, идущий от отца, и это тот звук сотворения, который от отца входит в хум просветленных существ. Я, конечно, понимаю, что в начале пути не у всех из нас вообще есть хум и действует, но есть обязательно точка фиксации контакта с отцом, даже в монаде хотя бы, да? Через который мы осуществляем контакт с отцом. А у отца этот хум есть. Ну, есть такой закон. Если мы синтезируемся с хум отца, то по подобию он начинает у нас появляться. Помните, по образу и подобию. Поэтому я не могу сказать, что он у вас был, но при этом по образу и подобию он мог начать сейчас появляться. Это для новеньких. Второй момент. Синтезироваться. Это то же самое, как в заповедях Христа. Вот смотрите, слейтесь с Отцом Небесным всем сердцем своим. Как вы это будете делать? Сливаться. А как вы будете сливаться? С Отцом Небесным. По-другому скажу. Синтезируемся с Отцом Небесным всем сердцем своим. Ну, слияние, синтез для людей, ну, более-менее разумных, это однонаправленный процесс, но они разные. Дело в том, что слияние идет любовью, сливаются в любви. И слияние – это некое единство из двух в одно. Это когда две энергии – отца и человека, который сливается с отцом, всем сердцем, объединяются в сердцах и получается единое. После этого Христос восклицал: «Я и Отец мой едины». Это вершина вот этой заповеди. Слейтесь с Отцом Небесным, сердцем, разумением, душой своей. Когда же мы синтезируемся, в этот момент мы не просто сливаемся и становимся едины, а наступает более высокий. Вот смотрите, две энергии объединить в одну, я и Отец едины. Но это осталось новая цельная энергия, но энергия. А когда мы синтезируемся, в этот момент включается обмен. Наш дух или огонь эманирует к Отцу, а Отец нам восполняет и усиляет наш дух и огонь. Начинается обмен нашего духа или огня с Отцом. Кто был на первом синтезе, у вас пошел уже обмен и огня. Кто пришел первый раз, пока духа. Почему пока духа? Потому что огнем вы только насыщаетесь, но в духе записи воли, дух записывает волю, кто не знает, ну, для новеньких. Записи воли идут огнем. То есть дух сам по себе носит огонь, как записи воли. Поэтому христиане первых эпох стяжали огонь Святого Духа. То есть они таким образом подчеркивали, что они стяжают записи внутри духа. То есть и хотели вскрыть волю Отца таким стяжанием. Поэтому нельзя сказать, что у вас огня вообще нет. Я понимаю, что это не обязательно огонь метагалактики, это мог быть огонь предыдущей эпохи, пятой расы, но это, в принципе, записи воли. И огненный мир, пускай солнечный, пускай там Гелиоса, пускай там владык, в принципе был. Кстати, у нас одно из последних осознаний у Чела, сегодня поделился со старшими. Кто-то из вас, может быть, читал книгу «Две жизни» Антара Лут. И там ходили владыки лучей, Илларион, владыка там пятого луча, обучал Леуш. Там с Павлом Венецианцем общались в виде флорентийцев, ну и так далее. Но ведь осознайте, в физическом теле этот человек владел лучом планеты. Илларион там в банк ходил. Я уверен, что банкиры не признали в нем учителя. Ну, думали, какой-нибудь там богатый дядюшка. Но лучом планеты в физическом теле. А лучи в пятой расе выражались только в атмическом присутствии, в атмическом плане, в пятом, то есть в огненном мире. Значит, уже учителя пятой расы в конце 18 века, живя в физических телах и сознательно являясь учителями, даже фотография осталась с Блаватской, где стоит Кутхуми море и сидит Блаватская. А стоит Кутхуми море Сен-Жермен. И сидит Блаватская. Фотография. Очень знаменитая. Надеюсь, понятно, что они фотографируют в телах. Специально, наверное, владыки сделали. Они же любят провокации. И осознайте, пожалуйста, что если они жили физически, то лучи могли управляться только в огненном мире. Другими словами, они жили телесно, но жили огненным миром, живя физически на планете. То есть учителя лучей пятой расы уже тогда подготовили среду обитания, чтобы мы начинали жить огнем. Единственная разница, огненный мир пятой расы жил огнем солнечной системы. Есть огонь разных систем, есть огонь планетарный, есть огонь солнечный, есть огонь галактический. Мы учимся с вами метагалактическому огню. Почему? Он самый высокий. Не, мы сейчас знаем уже и выше универсумный, за метагалактикой. Но это для более высокой подготовки. Вы пока только на первом пути, что называется. О, старшая группа изучает универсумный огонь. А вы пока метагалактический. Так вот, если мы идем самым вышестоящим огнем, то нижестоящие огни включаются как часть. Поэтому мы идем к самому высокому, и нас обучали на самый высокий огонь. Отсюда, когда мне говорят, что вот вы там выдумали, в огне жить нельзя. Ребята, прочитайте «Две жизни». Владыки лучей ходят физически и управляют лучами. Ребята, осознайте, что по законам иерархии пятый раз, это в текстах есть, только читать надо уметь, лучи выражались только атмой. Атма была пятым планом предмонадой, и относилась к огненному миру. И это осознали мы его недавно. Некоторые говорят, а что вы недавно осознали, раньше не осознавали? Есть такое хорошее слово, как в советском смысле, гриф совершенно секретный. Владыки снимают гриф, чтобы мы что-то осознали в момент, когда это осознавать уже можно. Пятая раса закончилась 3 года назад. И сейчас постепенно. Нет, она инерционно продолжает жить. А вот отец перестал своим духом ее поддерживать 3 года назад. Ну, там духа уже нет, а здесь он еще по инерции живет. Поэтому все кризисы вот эти наступают. Духа становится мало, делать нечего, жить нечем просто. Люди просто не понимают, что жить нечем, духа нет. А дух толкал развитие. Пока был, мы развивались. Когда его стали давать меньше, его стало не хватать на развитие. Пока еще только финансовый кризис. Первое выражение отсутствия духа. Не, слово «пока еще» не пугайтесь, там должны быть серии, но мы срочно восполняем это духом метагалактики, и отец метагалактики дает нам дух. Но он дает уже дух для людей 6-й раз. Этот кризис. Атланты его не выдержали, они погибли, они не перешли на дух следующей расы. Мы с вами перешли. 6-я раса началась. Ну, не обязательно вы, но у нас вы входите в ту группу, которая перешла. В том числе, специально повторяю, я не хочу жестко сказать, что мы тут единственные. Хотя по синтезу и по метагалактике мы пока на планете единственные. Есть у Алисы Бейли путь планетарного синтеза, но это планетарного. И без огня. Это у них осозналка о синтезе. Они узнали, что прибудет тот, кого будут называть аватаром синтеза, и мучается планетарным синтезом. Я с главой этого института общался, он послушал, почитал наш текст, специально для него перевели, наш чело перевел. Пришел в тихий ужас, больше ни разу не выходил на контакт и вообще в России не появлялся. Ну, в общем, чтобы не видеть то, чем мы занимаемся. Ну, неважно, в общем. Хотя мы предлагали там совместно чем-нибудь пообщаться. Мы расскажем свое, он расскажет свое, но у них особый эзотерический путь. Особые пути всегда у меня вызывали чувства, сложные чувства, корректно выражусь, по-праздничному. Потому что в иерархии особых путей нет. Все пути из иерархии. И как бы мы ни служили, да, мы что-то исполняем верно, может быть, что-то неверно, но рано или поздно мы должны понимать, что все мы относимся к иерархии. И мы просто обогащаем друг друга этим путями. Иметь другие позиции, когда все мы относимся к иерархии, просто, ну, неприемлемо. Не говоря уже о том, что это глупо. Владыки-то один, отец один. Мы о чем? Хотя есть разные. Есть отец планеты, есть отец солнечный, есть отец галактики, есть отец метагалактики. Вы представьте сейчас, что мы были у отца метагалактики. Тот, кто руководит всей метагалактикой. Я 3 дня назад слушал одну передачу. В нашей галактике, по современным оценкам, где-то 400 миллиардов звезд. Раньше давали 2. Чувствуете разницу? А в нашей метагалактике примерно 32 таких галактики. По стандарту синтеза. 400 на 32 миллиарда. Триллион звезд. Кстати, это было существо, где вы просто стояли и видели, если вы правильно видели, сидящего отца. Ну, правда, мы ему были слегка по поясу, чуть-чуть там, чуть выше там, вот так. Ну, когда он сидел, вот так, не когда стоял. Когда стоял, он был чуть выше. Не потому, что он не хочет с нами соорганизоваться, а потому, что у него тип расы такой, она высокая. Мы потом будем соорганизоваться в своих телах с этим телом. То есть можно стоять и в его пропорциях, но на втором синтезе такие проценты и пропорции не особо дают. По принципу огня. И вот он управляет триллионами звезд. Хотя просто мы к нему вышли и пообщались. У отца все просто. Это этот закон. Осознать сложно. Некоторые там, а вдруг мы не имели права? А это решаете уже не вы, а владыки. Управители основ, где мы были, и ведущий синтеза. И если вам предлагают такой выход, значит, имели право. Вы просто ведь не знаете. Как? Поэтому оценивать нечего. Помните, не суди, да не судим будешь. Вас выявили. Наслаждайтесь. Есть такой закон. И праведники войдут в огонь, и предстанут перед Аллахом из Корана. Если вы смогли хоть как-то постоять в огне Христа и Сына Метагалактики, они вас проверили, причем 2 проверяли, вы могли стать реально перед Отцом Метагалактики. Правда, мы и прошлый раз выводили к Отцу Метагалактики, но есть разница огня. Сейчас мы были в реальном метагалактическом огне. Даже для старшей подготовки быть в таком огне очень почетно и серьезно. Поэтому этот огонь такой тяжелый. Знаете, это как по-настоящему встретиться. Никогда для вас сокращает огонь, лишь бы вы почувствовали. А когда это вы встали в том настоящем огне, который есть в метагалактике. Знаете такую разницу? Сю-сю или разговор по-взрослому. Несмотря на то, что мы там младенцы. Вот с нами сейчас говорили по-взрослому. Честно, чисто и настоящим огнем. Поэтому он был сложен. Ну, у нас праздник. Нам дают все открыто. И даже рассказали очень много, что я не подозревал и не знал раньше. Интересно. Увидели? Увидели. Вот вам начало метагалактики. Теперь нам надо сейчас еще одну практику пройти. Для этого мы должны осознать метагалактику. Я нарисую схему. Она известна. Вы ее будете изучать. Перспективе. Но она нам нужна сейчас для практической работы, потому что 2-3 практики в последующем будут связаны с этой схемой. То есть воображаемое. Я подчеркиваю, что мы минимально работаем до 7. Значит, после любой практики, особенно плотной и тяжелой, группа обычно устает и потом хочется побегать. Я вас понимаю. Но если вы выдержите 3 часа, это так называемый критический рубеж, после которого в теле огонь усваивается. Помните, Бог любит троицу в 5-й раз. И у нас заложен механизм 3 часа. Если мы хотим напрячь группу и усвоить самый сложный огонь, мы иногда заставляем быть 4 часа. И тогда наше тело усваивает самый сложный, самый неимоверный огонь. Это вам подсказка. Ниже 2 часа – это просто побывать в огне, но не обязательно его усвоить. А 1 час – ну это прикоснуться к огню и сказать: «Я такой хороший, я с огнем». А мне скажут: ну иди, говорят. И мы разошлись. То есть реальное усвоение огня минимально 3 часа. Поэтому я бы не... Ну понятно, выйти зайти-то можно. Но я бы не рекомендовал до 3 часов делать перерыв. У нас еще целых полчаса. Даже 35 минут, с учетом того, что мы несколько минут задержали. Увидели? Увидели. Это объектив. Знаете, такое есть физиология организма. Ты хоть лопни, ты можешь сказать все что угодно, ты можешь сказать, что все усвоил, а физиология говорит: ага, а я еще туплю. И мне еще полчаса для усвоения. И вы должны находиться в среде огня, чтобы ваша физиология переключилась на тот огонь второго синтеза, в который вы сейчас входите. Это биологические законы, не зависящие от нас. Знаете, как вот процессы сейчас сердца, кишечника, мозговой, нервной активности, они идут, но мы их не замечаем, мы сейчас заняты другим. Вот так же внутри нас есть законы, которые позволяют усвоить новую энергию, новый дух, новый свет. И есть законы усвоения огня. Вы удивитесь, но они у нас заложены. И мы должны им следовать. А для этого минимум 3 часа. Я много лет искал эти законы, потому что я иногда там и 2,5 часа веду, группа устает, вот так, ну давайте отдохнем, потом то, потом все. И я видел, что группа вот-вот дошла, перерыв, пришла с перерыва. И как с нуля вести надо. Она не усвоила предыдущие 2 часа. Она съела этот огонь. И пока биологически мы не сидели больше 3 часов плюс 1 минута, потом группа приходила, огонь в них оставался, и мы шли из этого огня уже дальше. Они начинали с нуля. То есть это опыт многолетней практики. Подсказывал. Поэтому в простом огне лучше находиться часа 3, вы его усвоили. В сложном огне, непонятном для вас, дебильном для вас, 4 часа. Дебилить на 5-й час вам станет легче. Ну, не обязательно физически легче, но этот огонь начнет усваиваться. При этом я понимаю, что затраты времени большие, но с другой стороны, смотреть, что вы изучаете. Знаете, можно вон, лететь в самолете 5 часов или в поезде ехать, наушники 5 часов. Там вы сутки теряете, или много суток, без проблем, и огонь усваивается. То есть все можно организовать. Ладно. Вот эта планета. Да. Почти по звуку. А это метагалактика. Я планету крупную нарисовал, ее вообще надо рисовать точечкой на Южном полюсе, маленькой. Ну это с уважением к нашей планете. Теперь воображаем, что по метагалактике идут присутствия. Сквозь планету идет 8. Я не буду их все рисовать. Они идут именно вот в круговом масштабе метагалактическом или, как это говорят, сферически. Для линейного восприятия их можно нарисовать лесенками и написать 64. То есть таких присутствий 64. Но сама по себе метагалактика, даже научно, по-научному метагалактика называется Вселенная, имеет сферу вокруг всех звезд. Кстати, ученые сейчас знают, что все наши галактики в синтезе образуют сферу, от которой отражается реликтовое излучение, которая осталась после большого взрыва и сквозит сквозь все звезды галактики. Японские физики, теоретики даже называют реликтовое излучение генетикой метагалактики. Считают, что там записаны все генетические коды метагалактического развития. Но это они считают, это пока их теоретическая предпосылка. Они сейчас бьются над тем, чтобы это расшифровать. Если получится, вообще будет гениально. То есть мы узнаем генетическую структуру метагалактики. Вокруг Вселенной стоит сфера, которая расширяется, сокращается. И когда мы говорим о делении материи, мы говорим о делении на присутствиях. То есть если на планете в пятой расе, планета в пятой расе делилась планами, планета – план. Планы жизни. Вы это у Блаватской найдете. Было семь планов жизни. Первый физический – это где мы с вами живем. Потом отделялся тонкий мир, непреодолимая преграда. То есть если в метагалактике тонкий и физический мир имеют оболочку, но сквозь нее можно ходить свободно всем, поэтому тонкий мир можно посещать и видеть, то на планете в тонкий мир выходить было запрещено, и ходили только сами супер-пупер подготовленные, ясновидцы, особые люди, и после смерти все души. Ну, у кого душа была? Астрал – это был так называемый второй план, сейчас третий. Манас был третий план. Ну, дальше была оболочка огненного мира, он так и назывался. Это тонкий мир и физический мир. Тонкий мир – два плана. В итоге Будди – это был четвертый. Атма, лучи владык, пятый, и владыки физически ходили атмически на планете. И когда вы живете книгой «Две жизни», ну, читаете или живете, вы должны понимать, что если владыка Иларион или Флорентийц физически едут в поезде, то при этом их луч на их теле выражается вот так атмически. То есть они жили в синтезе трех миров. Я не шучу. Луч ниже атма не опускается. Он живет атмически. Это закон пятый раз. Он стоял в лотосе атмического сердца на атмическом плане. Еще выше, на шестом плане, монада. Монада – это сфера фиксации жизни каждого из нас. Там было трехлепестковое пламя. Сейчас у вас постепенно, я не помню, на первом синтезе мы это не стяжали. Ну, четырехлепестковое пламя, кто был на первом синтезе. В пятой расе было трехлепестковое пламя. Да? Пламена – это системы усвоения духа, света, энергии, а когда мы стяжали пламя синтеза, теперь и огня. Монада как центральный фактор жизни с искрой божественного огня или в новую эпоху с каплей огня жизни каждого из нас. Все, вот это была вершина человека, шесть планов, и был еще седьмой план, который был чист и назывался Ади-план. Я долго мучился названием Ади, потому что здесь есть словосочетание двух букв Ады, да? Но когда мы выяснили, это к концу 2000-х годов, да, что вот здесь находились яйца нашего духа, и мы в буквальном смысле физически продирались, стяжая образ отца на физике и пробивая яйца на седьмом плане, а солнечная система начиналась выше, с восьмого плана, по Блаватски он есть, только назывался, по-моему, белой ложей, ну, восьмой план, как астрал солнечной системы, а потом и астрал галактики, и метагалактики, смотря в какой системе координат мы находимся. То вот, преодолев и разбив все эти яйца, вначале для нас, потом для людей планеты, мы открыли путь в метагалактику. Мы, я четко не боюсь этого слова, потому что это было задание нашей группы. И мы его исполнили. Этим нам разрешили читать синтезы для вас. То есть любой приходящий на синтез после этого мог вскрыть свой дух на седьмом плане. Пока мы это не нашли, мы 5-6 лет просто летом встречались, там списывались, занимались практикой магнита, называли себя практикой магнитными группами. Но синтез, как вот такие организованные семинары, мы не читали и этим не занимались. Нас готовили к этому, а мы проходили проверки. Одна из них – вскрытие, извините, яиц духа. Пасхально. По-другому. Я думаю, почему на Пасху красятся яйца – это мечта, чтобы ваш дух, внимание, что сделал? Ну, вылупился из яйца – это по-животному, а по-человечески? Пасха. Христос воскрес. Чтобы ваш дух воскрес из яйца. И символ воскресения, пятый раз, это символ выхода духа из яйца. Поэтому люди в отражении этого процесса, а вы садитесь сюда, а человек сядет с краю. И все. Ну, ясно. А вообще у вас, наверное, судьба, а? Шучу. То есть, может быть, они и красят яйца именно для того, чтобы символически попытаться его в будущем разбить. Ведь потом это разбивается, яйцо съедается, типа дух вышел, Христос нас спал, спас. В принципе, это ведь Христос, когда распялся, он в теле закрепил душу. А душа – это душа, шар духа. А душа явно могла сформироваться в теле, только если яйцо разбито. Кстати, очень интересное предположение. Раньше я так не думал. Ну, и, возможно, Христос – это тот первый, который это яйцо и кокнул когда-то. Я не гарантирую, это сейчас предположение, я честно скажу, предположение. Мысль пришла сейчас. До этого таких мыслей не было. Но, в принципе, я знаю, что одна из действий нашей группы – это как раз было разбивание таких яиц. Мы тогда не думали о Пасхе вообще. Мы видели это и преодолевали. В общем, сжигали вот эту проблему. Выйдя в метагалактику, мы осознали, что вся планета живет в метагалактическом бассейне. Вот я возьму и нарисовал планом. Это было открытие, когда огнем синтеза на планете появился восьмой план, и этим мы вошли в то, что называется планетарную эволюцию метагалактики. Оказывается, в метагалактике есть 8 эволюций. Первая из них – планетарная. И вся метагалактика делится на 8 секторов крупных. В каждый из секторов входит по 8 присутствий. Отсюда 8 и 8 – 64 присутствия. Первый из них, 8, относится к планетарной эволюции. Вторые осваивают метагалактическую эволюцию. И когда к нам пришел владыка иерархии метагалактики, которого мы знаем как аватар синтеза, его задача была, вот внимание, всего лишь нас вывести в метагалактическую эволюцию. Но мы оказались способными учениками, а некоторые тогда считали нас полными наглецами. Мы освоили метагалактическую эволюцию, пошли дальше. И кроме двух эволюций, первой планетарной и второй метагалактической, освоили остальные 6. То есть дошли до 8-й сиаматической эволюции. Если вспомнить ту историю, очень корректно вспомнить. Нас не пускали, нам не давали. Галактические боги нам сопротивлялись, люди, живущие на этих эволюциях, над нами смеялись, а мы упорно шли. Помня русскую пословицу, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Честно скажу, если бы отец нам не разрешил, мы бы, конечно, не шли, нас бы никто туда не пустил. Но мы, показав способности в двух эволюциях, попросили отца, а просящим дается, мы этот принцип знаем, поэтому мы нагло сейчас все шло не просим. И как только мы смогли осознать и попросить, даже те, кто хотят против нас выступить, а отец сказал, ну, пожалуйста, ну, чем бы дитя не тешился, а мы тешимся все большим и большим. И теперь товарищи этих 8 эволюций учатся как чело, в общем, там, где мы спокойно ходим и живем, там, где мы уже не чело, а ведущие огни, они уже чело. А вначале это были великие владыки эволюции, которые даже трогать было опасно, потому что от нас бы остался пустой след метагалактики. Вот так меняется история. Я по-другому скажу, чтобы вы не напрягались. Они представляли из себя метагалактику предыдущей эпохи. А когда отец увидел, что мы способны пойти дальше, чем первый план синтеза. Нам дали следующий план синтеза. И мы начали реализовывать метагалактику новой эпохи. Метагалактика старой эпохи была там семирично, там другие законы действовали, метагалактика мир. А это можно прочитать в других источниках. К 99-му году созрел узел в несколько направлений: галактических, метагалактических, солнечных и планетарных изменений. То есть это было не только противостояние планет, знаменитый крест, 11 августа, а с 99 по 2009 год менялись узлы, спасибо точно, галактические, метагалактические и солнечные. Планетарный в 99 году поменялся, крестом. В итоге мы вошли в узел изменения метагалактики и переключились на развитие метагалактики новой эпохи, так называемой метагалактики Фа. После этого те товарищи, которые сопротивлялись нам из метагалактики Ми, окончательно от нас отстали, потому что они стали для метагалактики предыдущей эпохой. А новым явлением в метагалактике стало человечество нашей расы. И мы могли сформировать новый тип метагалактической цивилизации собой. Сейчас это звучит фантастично, потому что вы на второй синтезе, но если вы постепенно усвоите весь объем синтеза, это из фантастики станет для вас реальностью. То есть знаний, объемов и возможностей настолько много. Я понимаю, что некоторые в этом теряются, но иначе бы мы не стали метагалактической цивилизацией. Так что мы с вами по чуть-чуть, поэтапно все это проходим. В итоге метагалактика делится на 64 присутствия, где 32 присутствия – это временные присутствия, а 32 – пространственные. Пространственные присутствия делятся мерностями. Первое присутствие физическое – четырехмерно. Соответственно, плюс одномерность. Кстати, в предыдущей эпохе наша планета была трехмерна. Откуда мы нашли четырехмерность? В метагалактике есть так называемое пошаговое развитие. Выходя в более высокую систему, ты получаешь плюс один. Соответственно, мы жили на планете, нас начали переводить в метагалактику, мы получили плюс один, физическую четырехмерность. В итоге на нашей физике сейчас устанавливается четырехмерность. Мы живем то трех, то четырехмерно, в зависимости от того, кто излучает. Самый большой парадокс. У меня есть чела, которая занимается математикой и физикой, ну, там, в одном из городов. Она однажды сказала, что сейчас ученые приходят к выводу, что на нашей планете, оказывается, действует четырехмерность. Ну, такая физическая. Ну, неожиданно для них. Это не вектор времени четвертого, это именно пространственная четырехмерность. А вообще ученые сейчас нашли уже 11 видов мерностей. Нашли они опять годика 3 назад, 4 там, ну окончательно там что-то у них сложилось. А у нас эта система уже лет 10 существует. В общем, мы манируем, что мерностей много, они находят это в том числе. Я понимаю, что заявление наглое, но иерархически очень точное. В итоге, первое присутствие четырехмерно, второе тогда пятимерно. И очень легко посчитать, что на 32-м, если физика четырехмерна, 4 минус 1 получается 3, значит, прибавляя 3 к каждому номеру, мы получаем 32 плюс 3, 35-мерное пространство. Есть база всей метагалактики. Значит, в синтезе вся метагалактика 35-мерная, так как нижестоящая входит в вышестоящее как часть по законам иерархии. Итоговая мерность метагалактики 35-мерная. Такая настоящее пространство метагалактики в синтезе 32 присутствий. Посередине метагалактики находится так называемая точка шуньяты, если взять из буддизма, точка пустоты, где совмещается время в виде огня метагалактики и материя, ну, в виде вещества метагалактики. Начиная с 33-го присутствия по 64-е, идут временные парадоксы. Но 33-е присутствие – это четырехмерное время. Я понимаю, что у нас сейчас время не меряется никакими мерностями. И мы считаем, что время – это просто эффект или фактор скоростей в пространственной координате. Но это ошибочка. И вот четырехмерное время метагалактики 33-го присутствия – синтезируется с четырехмерным пространством физического присутствия, и в физическом присутствии появляется время, которое в метагалактике существует в 33-м присутствии. В итоге в синтезе 33-го и 1-го присутствия первое присутствие четырехмерное пространство плюс 33-е присутствие с четырехмерным временем рождает физическую реальность метагалактики. То, что устанавливается на нашей планете. Соответственно, 32-е присутствие синтезируется 64-м, и 35-мерное пространство синтезируется с 35-мерным временем. И в метагалактике устанавливается 35-мерный временной парадокс с 35-мерным пространственным осуществлением. Существует там так. Если мы хотим познать метагалактику, нам надо познать и 35-мерное пространство, и 35-мерное время. На настоящий момент ученые знают только 11-мерность. Об этой системе мы говорим лет 7-8. Официально. Неофициально мы ее знаем лет 10. Ну, без публикации, сами искали. Примерно понятно? Я понимаю, что понять сложно. Делим просто. Шар делится на 64, ну как пирог, слоев, Наполеон, 64 этих коржа. Каждый коржик – это одно присутствие жизни. Оно другое, потому что другая мерность. Я еще не все рассказал, все страшнее. Это начало, это вообще мелочь. Каждый коржик – это отдельное пространство в 32 коржах. С 33-го это отдельное время, качество коржей. Нижние там из одной структуры вещества, временные из другой структуры вещества с добавлением так называемых энергий универсума. Это мы оставим на потом. То есть мы понимаем, что это, но не в начале. Итак, метагалактика это 64. Восприняли. Все эти присутствия имеют вещественное выражение. И даже время в метагалактике может выражаться вещественно. Вот это страшно узнать. То есть для нас время субъективно, мы его видим только как процесс скорости преодоления пространства, а в метагалактике время вещественно, объективно. И это те знаменитые тоннели, струны, на которые наши ученые постепенно выходят. Они пытаются освоить время как вещество. С точки зрения современной физики и наших мозгов говорить об этом пока бесполезно. Кроме неприятия вы ничего не получите. Но все 64 присутствия делятся на 8. И в метагалактике существует 8 эволюций. 8 эволюционных типов жизни. Мы вас сейчас переводим из первого типа жизни, планетарно-эволюционного, во второй тип жизни, метагалактически-эволюционный. К синтезу восьмому мы вас доведем до третьего типа жизни, универсумного. К синтезу шестнадцатому до четвертого типа жизни, единого. Все остальные вы будете познавать или сами, или будете ходить еще с вышестоящим кругом подготовки, если захотите. Это у нас свободно. Базовая подготовка у нас 14, 16, 7. 14 базовые, 2 экзамена, ну как синтезы такие, с вопросиками, для усвоения и для углубления. Ну вот примерно метагалактика. И мы о ней рассказываем легко, потому что для нас это уже ну, как бы стиль жизни. Вот для вас как вот сходить в магазин, так для нас сходить в метагалактику. То есть, с одной стороны, это сложно, это продолжает быть сложным. Когда мы наталкиваемся на новые явления, мы их осваиваем крайне сложно. Но в тех областях, где мы уже более-менее за эти 16 лет освоились, мы чувствуем себя легко. И туда наше тело ходит как себе домой. Я не шучу. Там есть здание, где мы спокойно существуем. Вот это метагалактика. Последнее, что я скажу перед практикой, потому что там время подходит к практике. Мы с вами ходили не сюда, вот на вершину, а за метагалактикой. Вот так, если к вам, чтобы было легче. Смотрим более высокую систему. Планета. Метагалактика. Универс. Спасибо большое. Планета. Метагалактика. Это 64 присутствия. Универс. В универсуме 128 присутствий. 64 метагалактических входят как часть, не совсем так механически, но для вас пока механически, универсум. Но вот чтобы подготовиться к универсуму, где 128 присутствует, метагалактики развиваются в метагалактическое проявление. Поэтому это называется проявление. То есть метагалактика проявляется в более высокой системе, называемой универсумом. То есть если метагалактика состоит из 32 галактик, почему из 32? Потому что 32 пространственные мерности. И галактика – это выражение вещества. Ну, то есть, то, что можно пощупать. Поэтому, ну, в каждой галактике, вот в нашей галактике 400 миллиардов звезд. В итоге галактики в метагалактике делятся не количеством вещества, кстати, а типом мерности, где это вещество учитывается. И именно через мерности существуют типы ориентации в метагалактике. Я понимаю, что вы будете смеяться, но в иерархии есть отдел технического развития, есть аппараты других цивилизаций, которые определяют свои координаты при перелетах разницей мерности в веществе, определяя таким образом сетку координат, как долететь до собственной звезды с планетой. То есть тип ориентация в метагалактике не по количеству звезд, а по качеству мерности, которые есть у этих звезд. Ну, это так, подсказка ученым-физикам, чтобы быстрее нашли новые пути в космосе. Ладно. В итоге метагалактика существует 32 галактиками, а универсум существует 64 метагалактиками. Одна из них наша. Наша метагалактика в универсуме сейчас является 62-й. Это очень высоко. На всякий случай, 63-й является цивилизацией, которая имеет миллиарды лет, примерно 1,5-2. Точнее оценить нельзя. Нам нечего. Сознательного, постоянного развития. У нас 1500. Атланты не в счет, они погибли. У нас 1500, у них 1,5 миллиарда. Ну, 2. Не думайте, что цифры совпадают, это не добавление нулей. Некоторый масштаб представить даже невозможно. Я понимаю. Это несопоставимо. Поэтому, возможно, вот то, кто должен был там быть в 62-м, не смог там быть. Ну а теперь мы туда дошли. Естественно, нас будет быстрее теперь обогащать, еще быстрее, чем мы это делали. Ну, так сложилось. В итоге, чтобы соорганизоваться с универсумом, метагалактика строит еще 64 вышестоящих присутствия. И когда мы выходили сейчас к отцу метагалактики, он находится на 64-м, вот этом последнем, вышестоящем присутствии метагалактики. То есть вначале метагалактика с веществом, со звездами, со временем и материей. Потом выходим за пределы метагалактики, за пределы сферы, которая поддерживает нас метагалактически. На всякий случай в науке существует антропный принцип Вселенной. Вселенная на нашем языке метагалактика, когда вся Вселенная, то бишь метагалактика, поддерживает биологию таких существ, как мы. То есть в этой метагалактике существуют законы поддержки нашего типа биологии, а мы выходим за пределы. И мы с вами сейчас за пределами были. И там тоже поддержка не только нашей биологии, но нашей теперь в том числе. И вот мы ходили к отцу аж вот сюда. И вот эти 64 плюс 64, это в сути постепенный переход в универсум. В 128 присутствие универсума. Чтобы вы не думали, что это какое-то сумасшествие, у нас есть тело, которое сознательно действует универсально. Некоторые из них сидят в этом зале. Ну, то есть они проходят переподготовку какую-то свою. Но они как чело сознательно развивают уже универсум. А чело новенький входит в метагалактику, развивает метагалактики. Кто готов, начинает развивать универсум. Здесь действует такой иерархический закон. Званых много, найдут единицы. Или принцип естественного отбора. Хотите, осваивайте. Смогли освоить одно, пошли в предыдущее. Освоили следующее, пошли еще выше. Помните, готов ученик, готов ему учитель. А самое интересное, готов и более высокий путь, если ученик прошел все предыдущие. Закон четкий, и когда мы прошли все пути метагалактического проявления, нам показали универсум. Чтобы было еще страшнее, за универсум есть единое. И, в общем, за метагалактикой мы открыли, ну, еще 60 проявлений, где мы существуем во втором из 64. И тот отец, жизнью которого мы созданы, для него метагалактика лишь второе выражение из 64 проявлений. Универсум – третье выражение, его душа. Единое – это четвертое выражение, его синтезообраз. Вот до этого мы дошли. А вначале мы узнавали, что есть лишь отец метагалактики, и мы живем только метагалактически. Вот туда, по этой схеме, ведет вас синтез. Вот это называется метагалактика по новой эпохе. Ну и на всякий случай некоторые говорят, зачем такие сложности? Во-первых, это не сложность, а элементарщина. И сложность это только для людей планеты, которые переходят в метагалактику. А вообще я предлагаю вам просто вообразить. Вы считаете, что для 400 миллиардов звезд это сложно? Ну так вот, оцените. Это всего лишь одна галактика. Поэтому, в принципе, это очень и очень элементарная схема метагалактического развития. Но она реальна. И я один из тех, которые физически, вот в этом теле, здесь есть несколько человек, которые то же самое сделали и делают, ну, старшей подготовки, они решили пройти еще раз второй синтез. Это периодически полезно. Это уже сделали, осваивают эти мерности и учатся физически ими жить. Я не шучу, 35-мерно тоже. Но какие-то там эффектики мы предоставить вам не можем, внешне. Это можно сделать только на присутствиях в метагалактике. Где для нас такая же естественная жизнь, как для вас сходить в магазин. Для нас тоже. Только там магазином сходить в 35-е присутствие. Перейти туда и остаться здесь. Это вот другой тип жизни, который взращивается метагалактикой. Но это реально вплоть до того, что в перспективе, так чтобы вы увидели материальную составляющую, если в будущем космонавты, без слова «если», в будущем космонавт уже точно, будут летать вначале по Солнечной системе, потом по метагалактике, чтобы их туда пустили, они должны владеть вот этим не просто схемой, а организацией тел по-вашему. А чтобы вы не смеялись и не улыбались этому заявлению, высчитали мы по простой вещи, когда погибла Колумбия, когда мы пытались спасти эти тела у американцев, когда взорвался корабль, нам сообщили мягко, что 3 из там 7 или 11 были не готовы выходить в космос. Их набрали по конкурсу как учителя, там педиатра, по-моему, еще кого-то. И космической подготовки для выхода нескольких лет они не имели. Оказывается, когда у нас космонавты готовятся в Союзе, теперь в России и в НАСА в США, на них сверху из Солнечной системы оказывает специальное воздействие, готовя их тела к выходу в космическое пространство. Мне так в приватной беседе пару космонавтов там на одной конференции сообщали, что они с иной реальностью встречаются в космосе. Только в отчетах они это не сообщают. Ну, не типа голоса слышат, а видят иногда, как люди там живут.
То есть они переключаются на вот эти присутствия метагалактики. Но в отчетах, если это сообщить, больше никогда не полетишь в космос. Если не закончишь в психушке. Поэтому он имеет здоровое, советское, четкое осознание, что космос пустой, и летают только консервные банки, называемые станциями МИР, Прогресс и все остальное. То есть все прогрессирует. Они мне так и сказали, говорю, что вы не сообщаете, а ты представь, где мы закончим жизнь после этого. Люди жить хотят. И в принципе их понять можно. Известные космонавты, иногда мелькающие это. На конференции пересекся, я тогда занимался системой образования и, в общем-то, могу сказать где. В Академии управления при президенте России. У нас там была общая конференция по развитию образования России. Выступали в том числе космонавты, а мы потом с ними беседовали тет-а-тет. Ну и там раскрутили.
Мы любим такие вещи.
Так что, в общем-то, не все так однозначно, как нам показывают по телевизору. И больше версий говорит насчет этой схемы, чем насчет телевизионной картинки. Ну, это так на будущее. Поэтому Колумбия уже погибла. В Советском Союзе одну команду космонавтов не пустили, ракета не взлетела. Не доподготовились крепко. И теоретически это не так просто, как кажется. Хотя вот сейчас, когда мы... смотрите, мы 10 лет сознательно, до этого 16 лет, ну мы тогда еще не осознавали четко, мы насыщаем планету специальным огнем, чтобы ходить в метагалактику. Только сейчас начинают появляться частные программы. На всякий случай, все технологии были готовы к 90-м годам. Но только сейчас появляются частные программы туристического выхода в космос. Почему? Потому что планета наконец-таки настолько пресыщена огнем, что может защитить своих детей в ближайшем околоземном пространстве излучениями метагалактического огня. То есть создать им огненную метагалактическую среду жизни. Метагалактика в так называемом космосе создает огненную среду жизни, чтобы человек и его части жили. В этом смысл метагалактики. Хотя при этом есть и галактические звезды, но все звезды галактики в синтезе своего вещества включаются в одно присутствие метагалактики, которое уже является фактором метагалактической жизни. И вот на этих присутствиях метагалактики мы с вами учимся жить. Второй синтез посвящен второму присутствию метагалактики. И каждый синтез мы будем осваивать один огонь одного присутствия метагалактики. Для стандарта метагалактической жизни человек метагалактики имеет 16 частей и должен владеть 16 метагалактическими огнями. Так же, как в пятый раз человек имел 3 части. Помните, слейся с Отцом Небесным всем разумом, всей душой, всем сердцем своим. В метагалактике их 16. Поэтому наша обучалка построена на 16 синтезах. Один синтез, один огонь. Причем один огонь дается не за 5 минут, а накапливается в вас минимально 12 часов. Первые несколько лет он накапливался 24 часа. Потом, вот да, некоторые проходили. Пятницу вечер, суббота весь день, воскресенье весь день, в понедельник вечер. Семинар синтеза. И вот есть здесь чел из Москвы, сейчас кивает голову, который это все выдерживает. И восходили. Лет 10 назад. Потом нам удалось сократить до 16 часов. То есть, чтобы тела накапливали огонь за 16. И начинающие ведущие синтезы у нас продолжают вести по 16 часов. Они не могут выразить своим телом концентрацию огня, выдержать, чтобы ваши тела по подобию получали такую же концентрацию огня. Учатся. И уже тело, которое ведут более-менее давно, и владыка подтверждает это, ведут синтез по 12 часов. То есть вопрос не времени, а огня, который точно должен накопиться в ваших телах. А для этого, по закону метагалактики, должен быть чело ведущий, который своим телом в этот момент делает то же самое. То есть я вам не только рассказываю, в этот момент и мое тело, и ваше тело копит огонь. И не важно, что мое тело делает это, наверное, четвертый десяток раз по второму синтезу. Это не важно. Каждый синтез закон один. Оба тела готовят соответствующий набор органов. Все. Оба это ваши и мои. Любое ваше. Ну и плюс от количества находящихся в зале концентрация огня на это же количество увеличивается. Ну, грубо говоря, заряженность. Сидит 70 человек, вы получили объем тот же огня, но он заряд имеет на 70 единиц. Сидит 10 человек, вы получили такой же объем огня, а заряд, спасибо, точно, на 10 единиц. Кстати, вот объем один, но он заряжен на 10 или на 70. Разница очень большая. На 10 это ты ползаешь, на 70 уже бегаешь. А когда вы выйдете за 100 единиц, вы будете летать легко и свободно. Чувствуете разницу? Летать, бегать и ползать. 10 ползать, потому что 16 частей. У нас минимальное требование 12 чел, чтобы, ну, хоть ползать умели. Потому что ходить это уже 16 и больше. В этом зале 75 кресел, поэтому я говорю примерно 70 человек. Я тут пустые места чуть-чуть, ну, почти не вижу, плюс-минус, чтобы не наврать. Меня предупредили просто об этом, поэтому я так навскидку и говорю. Все. Это настолько жесткие законы, что моя твоя не понимаю. Вышел в метагалактику, ты действуешь только этими законами. Если ты не хочешь действовать этими законами, да не действуй, ты не вышел в метагалактику. Ты же на планете. Пока сможешь. Ну, примерно так. Потому что метагалактика все сильнее и сильнее охватывает нашу планету. Это смысл новой эпохи. То есть она своими огнями ее пронизывает, это уже не нейтрино. Это то заряженное тело, которое перестало стоять за границами, перезарядило нашу планету метагалактически и ушло опять служить. Мы к нему сейчас отходили в гости. А наша планета теперь должна это все усваивать. А планета усваивает огонь чем или кем? Человеком. Есть древний-древний закон. Человек усвоил? Усвоила планета. Именно поэтому мы сотворцы отцу. Причем древний закон. Помните, есть знаменитое, по-моему, в Мексике нашли. Все в вас. Прилетающие боги говорили этим инкам. Все в вас. Прям по их этим. То есть вы боги. Ну, инки по-другому объяснить это не могли. А все просто. То есть вы от Отца эманируете на планету огонь, дух, свет или энергию. Планета в это входит. Человек не эманирует на планету, планета в это не входит. То есть человек – это золотая середина между Отцом и Матерью. Но если Отец напрямую будет свой огонь эманировать, планета сгорит. Поэтому нужен тот, кто этот огонь, ну, грубо говоря, понизит. Этим понижением занимается вся иерархия. Но по итогам вся иерархия, понижая огня, еще отправляет человеку, который своей деятельностью адаптирует огонь к планете, адаптирует дух к планете, адаптирует свет к планете. И чем быстрее человек это делает, тем быстрее планета развивается. Вот это называется закон биологической жизни Вселенной. Так на всех планетах. Постепенно этот закон осознают наши ученые. Через этот закон мы научимся управлять погодой. Многие погодные аномалии из-за неправильных энергетических или световых эманаций отдельных людей. Пример. Понапрягались японцы на Россию, получили Фукусиму. Они умные, после этого ни одного слова о соседних островах. Полтора года политической трёпки. Мы как могли успокаивали их энергетические выплески на Россию. Россия ведь огненная территория. Огненная – это связано с ядерностью. Это не значит, что Россия устроила Фукусиму. Они себе устроили. Понимаете? То есть их эмоции. Россия все это сжигала, мы это пережигали, чтобы им это не вернулось. Но у них, оказывается, ведь тоже накопилось. Все смыло волной. И плюс подзарядила атомной энергетикой. С той стороны континента, заметьте, не от России, а со стороны Тихого океана. С тех мест, откуда их подзуживали. После Фукусимы ни одного слова против России. Особенно с учетом того, что Россия им помогала быстрее решить все проблемы Фукусимы. Вначале они это отвергали, а потом оказалось, что все наши ядерщики правы. Они предсказывали, через час у вас будет то-то. Да ладно! через 3 часа то-то. Да ладно, то-то. Потом, а что будет через 5? Ну, у нас был опыт Чернобыля, у них же не было опыта. Наши делились. Вначале амбиции, потом успокоились. Начали сотрудничать. Даже наших туда пустили. Закрытых специалистов. Ну, это МЧС не признали. Увидели? Поэтому тут вот, вот это называется сам себе получил, сам себе накрутил. Заметьте, после Фукусимы ни одного вякания, наоборот, давайте сотрудничать, как-то решать, все успокоилось. Дошло ведь. Но ведь поздно. Зачем до этого было говорить? Поэтому странности погоды очень часто не природные, а человеческие. Я, конечно, понимаю, что там вы скажете, да, это не так. Вон, армянский спектакль. Все начиналось. Напряжение между Арменией и Азербайджаном. Война. Спектакль. Печальный, но факт. Причем экстрасенсы предупреждали, идет землетрясение. Телеграмма официальная в архиве есть. Из-за национального напряжения может быть землетрясение. Официально. Вот прямо так и писали. В Советском Союзе целые лаборатории работали над проблемой энергетики. Так что погода тоже имеет своеобразные вещи. Поэтому, когда вам сейчас по телевизору кричат, вот там ожидается потоп и все остальное, а мы огнем охватываем всю планету и прессингуем все потопы. Имели мы их в виду. У нас один раз был вариант, когда мы могли не справиться. Мы предупреждение сделали. Даже среди наших чела паника началась. Всего лишь было предупреждение. Скорее всего, будет все-таки катаклизм. У нас не хватит огня. А потом мы нашли метод и так вошли в огонь, что катаклизм съелся. Ну, чтобы вы не особо так думали, что это так слова. Месяц назад мы рассосали еще 6 возможных катаклизмов, природных по планете. Огнем. Вот мы сейчас копим с вами огонь. Помните, эманируем в Идиво. Он там копится. Потом мы находим на планете напряженную энергетику. Концентрируем туда огонь. И огонь рассасывает энергетику. Цивилизация продолжает мирно жить. Атлантида не повторяется. Но, к сожалению, по чуть-чуть некоторые территории затапливать будут. Но заранее всех предупреждают. Вас затопит. Вас затопит. Знаете, почему все олигархи едут в Англию? Ее постепенно затопят. Я не хочу, чтобы ее затопило, потому что, в принципе, нормальная страна. Но это предсказал еще Эдгар Кейси. Не читать великих провидцев, у которых все сбылось, это великая глупость. А он сказал, что в новом веке Англию, часть прибрежной Европы затопит. Все остальные предсказания у него сбылись. А новый век — это 100 лет, это не 10 лет, которые прошли. И то уже затапливает. Ну, вернее, сейчас засушивает их чуть-чуть, вот, селедки делают, сушеные. Там сейчас воды нет, вот у нас ее валом, а там ее нет. У нас в Подмосковье выпало снега полмесяца назад, вот, за ночь. Вышли на улицу. Я вспомнил, как я в Новосибирск летал, там вообще вот так меня везли в тоннелях на машине, а тут вот так стоит. Ну, мы так это разгребли чуть за ночь. Ну, сейчас до сих пор все растаивает. Это у вас тут хорошо. А у нас еще снег лежит. Тает в Подмосковье. Плюс 4, он не растаивает. Такой хороший снег. Тебе он долго лежал. То есть воды во. А в Англии сушняк. Ну, в общем, это климат меняется. Поэтому кое-что нам удается сделать, кое-что нет. Вот чтобы поддержать вот этот эко-баланс. У нас есть одна практика, которая и вас развивает, и планету развивает. То есть вот эта практика и для вас, и для планеты. На первом синтезе мы стяжали образ Отца. Это называлось рождение свыше. И таким образом мы выразили закон по образу и подобию. Но чтобы выражать Отца собой, есть второй закон. За образом Отца стоит слово Отца. Это начало Библии. В начале было слово. И нашли мы этот закон именно здесь. То есть вначале мы нашли закон, в начале было слово, потом начали думать, а где это слово находится? В общем, мы обыскались везде, и со смехом нашли, что это в нас. Только наделяет словом Отца нас только Отец. И когда мы стяжали слово Отца, изначально настоящий Отца Метагалактики, когда мы уже ходили, планета начала прислушиваться к нашим эманациям по погодным аномалиям. Пока слова Отца у нас не было, и было плевать, что мы излучали. Ну, конечно, мы излучали, старались, там много огня отдавали, то есть надо было очень много делать, чтобы что-то не произошло. А сейчас намного легче. Поэтому слово Отца – это и ваше личное развитие в Отце, фактически фиксация жизни вашей в метагалактике. Это слово Отца. И одновременно ваши эманации будут учитываться любой природной средой. Эманация – это любые излучения из вас. Я понимаю, что вы скажете, да, это сумасшествие. Ну, так считайте. А у нас уже 10 лет это нормальная ученическая практика. Учитывается. И природа на это реагирует. Стяжаем. Стяжаем, а потом период, кто устал вообще.
Извините, 3 часа вы сказали.
Да пожалуйста, да пожалуйста.
А там открыта где одежда? Да.
Без вопросов. У нас дверь для всех всегда открыта. Надо было выйти раньше. И вообще можно было не сидеть даже. У нас, да, пожалуйста. У нас тело на проект пошел еще это. Она пришла в конец вышестоящего круга, я ее не пустил. 3 часа ей сказали, что здесь надо будет. А нельзя. Ну, зато послушала то, что можно. Практика. Действуй. Мы вас сжигаем со всем накопленным огнем. Синтезируемся. С изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаим. Возжигаемся огнем изначально вышестоящих владык ипостаси управления синтеза дива метагалактического проявления. И в огне владык мы переходим в зал управления синтеза дива, метагалактического проявления, на 32-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления. И становимся предизначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаим, возжигаясь их огнем. Мы синтезируемся с Хум изначально вышестоящего владыки Кутхуми и стяжаем огонь выражения второго синтеза огня в каждом из нас, в восхождении этим огнем, метагалактическим проявлением собой. И просим зафиксировать на каждом из нас развитие вторым синтезом огня в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом метагалактики. Я напоминаю, отец сам вам направляет огонь, направляет вам синтез, а вы просто словом, есть такая практика слова, утверждаете, что вы синтезируетесь с отцом. Тот огонь и синтез, что идет от отца, обучает вас, как это делать, постепенно, автоматически. Объяснять мы тоже будем, но это такое естественное обучение. Поэтому, когда я говорю, мы синтезируемся с отцом, не надо ничего придумывать. От отца мгновенно на каждого из вас включается огонь и синтез. Процесс происходит. Учитесь проживать на первом этапе. И мы переходим. Вот здесь вы утверждаете, что вы переходите из зала владыки в зал отца этим огнем. То есть огонь вас насытил, вы утверждаете, что вы переходите, и на ваше волевое слово огонь вас переводит из зала владыки в зал отца, и вы становитесь перед отцом. И мы переходим в этом огне в зал изначально вышестоящего отца метагалактики, на 64-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления. И вот огонь раз, и вас перевел туда. Вы стоите перед отцом. Даже если вы не верите, что это происходит, вы там стоите, своим тонким телом. Если вы решили участвовать в практике или сидите в ней, закон обратной силы не имеет. Физически вы можете как угодно делать вид, а тонким телом, огненным, духа, душой, чем можно, выходите. Отец может вас перевести к себе чем угодно. Просто пробуйте, чем это у вас происходит. Ощутите это. И мы становимся предизначально стоящим отцом. Кто был на первом синтезе, вы уже стоите первой шестнадцатерицей перед отцом. Телом первой шестнадцатерицы. У вас проще уже. И мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца. И стяжаем изначально вышестоящий синтез, изначально вышестоящего отца метагалактики, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение метагалактического слова отца и метагалактической жизни, являемой метагалактическим словом отца, каждого из нас и синтез нас. и в этом огне, преображаясь им, мы синтезируемся с изначального, что ищем отцом метагалактики, и стяжаем слово отца, изначального стоящего отца метагалактики, каждому из нас в устремлении развертывания жизни каждого из нас метагалактикой Фа. И переходе каждого из нас из планетарного проявленного развития на метагалактическое проявленное развитие собою. И возжигаясь словом Отца метагалактики, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом метагалактики и стяжаем шестнадцатерицу. Выражение слова Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики в каждом из нас, и синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, стяжая огонь Слова Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики, дух Слова Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики, свет Слова Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики, энергию Слова Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики, огнеобраз Слова Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики, форму Слово Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики. Содержание. Слово Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики. Поле. Слово Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики. Условия. Слово Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики. Свойства. Слово Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики. Качество. Слово Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики. Силы. Слово Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики. Сфера. Слово Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики. Возжигаемся этим выражением в каждом из нас. Развертывая тринадцатеричный принцип развития и прося изначально вышестоящего Отца метагалактики перевести нас из планетарного двенадцатеричного принципа развития жизни на метагалактичный, начально-шестнадцатеричный тип развития в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь этим огнем, синтезируемся с Хум, изначально вышестоящего Отца. И стяжаем шестнадцатеричный принцип жизни, выражение каждого из нас изначально вышестоящим Отцом. и явление изначального стоящего от саммита галактики. Каждым из нас и синтезом нас с собой. И преображаясь в этом огне, стоим пред изначально вышестоящим Отцом в 16-ричном принципе развития жизни метагалактического выражения, каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим огнем, синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом метагалактики и стяжаем 16 огней перевода планетарной жизни каждого из нас на метагалактическую жизнь метагалактикой Фа и новой эпохой, каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем новую, 16-ричную выраженность жизни каждым из нас и синтезом нас в выражении изначально вышестоящего Отца метагалактики. И в этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом, возжигаемся 13-ричным выражением слова Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики. И синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом метагалактики, стяжаем функции слова Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики. Процессы слова Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики, и активность слова Отца, изначально вышестоящего Отца метагалактики собою, и возжигаемся 16-ричным выражением слова Отца, изначального стоящего Отца метагалактики, выражение 16 личности жизни метагалактики Фа каждым из нас и синтезом нас. И преображаясь этим огнем, мы синтезируемся с ум изначального стоящего Отца и стяжаем изначального стоящий синтез изначального стоящего Отца метагалактики, прося преобразить каждого из нас на выражение 16 лиц слова Отца, изначального стоящего Отца метагалактики, самого слова Отца, изначального стоящего Отца метагалактики, 16 лиц огня жизни, человека метагалактики, изначально встающего Отца метагалактики, и выражение нового огня жизни метагалактикой Фа, изначально встающего Отца метагалактики собой. И в этом огне преображаясь этим огнем, мы благодарим изначального стоящего Отца метагалактики, изначального стоящих владыку Тхум и Фаин, возвращаемся в физическое присутствие. Возжигаемся словом Отца, изначального стоящего Отца метагалактики, преображаясь им. 16-рицей слова Отца, изначального стоящего Отца метагалактики, преображаясь им. 16-рицей огня жизни метагалактического проявления человека метагалактики, изначального стоящего Отца метагалактики, возжигаясь им. И огнем жизни это галактическое изначальное стоящего Отца метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас, и возжигаясь им, преображаемся всем стяженным и возожженным. И эманирую все стяженное и возожженное в изначальный дом изначального стоящего Отца сорганизуясь в огне среды этим. В дом от изначально вышестоящего отца 14-го проявления Баутии. Фиксируясь огнем вместе нашего восхождения и служения на данные дни. Эманируем огонь во все изначальные дома и группы участников данной практики. И фиксируем все стяженное и зажженное в изначальный дом каждому. И выходим из практики. Аминь. Еще одну минутку, идем на перерыв. Вот сейчас вы могли увидеть, как слово отца 16-рично сразу вам, отцом, не давалось. Вот вам и объектив развития. То есть тут не просто подряд что-то продиктовать, а не дают. То есть вас остановили на 13-ричном развитии. Так, подскажу для новеньких. Планета в предыдущую эпоху имела максимум 12 планов. 13-й считался каким-то опасным и сложным. Ну, в общем, выход за пределы. Мы дошли до 13-го выражения. И у нас пошли те сложности, которые были на планете в пятой расе. Ну, то есть где-то у кого-то... Как-то есть накопленность в духе записи, которые эти сложности когда-то имели. Чтобы их преодолеть, надо было просто это пережечь. Для этого нужно было стяжать огонь жизни, 16-ричный. Мы переключились на огонь жизни, отстяжали его, переплавились этим огнем, потом только завершили стяжание слова Отца. То есть ничего заданного, ну, кроме стандартов Отца, нет. На каждую группу строится соответствующее явление. У меня вообще первый раз, чтобы не стяжать 16-ричное слово Отца. То есть это не плохо, не хорошо, это объектив. Но вот есть такая запись в духе, Отец не разрешает даже из-за одного чела это стяжать, пока не переплавишь. Вот так все серьезно в металлоптике. Вот на этом примере научитесь, что любая практика идет вживую, и иногда надо уметь просто выкрутиться, чтобы довести практику до конца. Нам сейчас это удалось. Но не факт, что это всегда получается. Вот так называемая живая практика синтеза. Вот, был хороший пример. Ну, конечно, мы вас сильно задержали. Кто в гостях, ну уже извиняйтесь. Сейчас без 10:08 перерыв.